Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
января 2018 года. Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Хоп! Хоп! Хочется сказать, папа, подъем! Подъем! Спеть что-нибудь папа, такое залихватское, станцевать. И мы начнем сразу тогда с женской темы. Ну, раз уж мы тут все сегодня
собрались.
Катрин Данилов выступила в защиту прав мужчин приставать к женщинам. Это такое своеобразное продолжение вчерашней темы про глобус золотой, на который все пришли в черном и в разрезах, и в кружевах. И все
и таким парадоксальным образом поддерживает это движение «Время вышло».
Да. Ну, нельзя приставать и так далее.
Нельзя актриса трогать, касаться и
считает пуританством кампанию с хэштегом MeToo, направленную против сексуальных домогательств. Данилов и около 100 других известных француженок выступили в защиту права мужчин приставать к женщинам. Это мы сегодня читаем по РБК. Там, значит, изнасилование, она говорит, это преступление, но настойчивые или бестактные ухаживания нет. Это стремление отправлять свиней на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы, говорится в колонке. Они Le Monde опубликовали такое коллективное письмо. Ее авторы колонки, считают, что данная кампания пуританство, а право мужчин представить женщинам – это неотъемлемая часть сексуальной свободы. Этот творимый онлайн-самосуд наказывает мужчин, вынуждает некоторых из них уйти в отставку, хотя все, что они сделали, это коснулись чего-то колена, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда, подчеркивает Данилов и ее соратницы. Мы защищаем право приставать. Это жизненно важно для сексуальной свободы. Но тут это в очередной раз тема, на которой нет, я так понимаю, согласия единого. Мы сейчас проверим, как у наших слушателей с оценкой всей этой истории. Начинаем голосование. Вы поддерживаете эту колонку и подписывайтесь в числе остальных авторш в сегодняшнем Le Monde. Да, 134, 21, 35. И нет, вы против. Все равно все это ужасно, отвратительно, когда мужчины начинают использовать свое положение, вот давить на женщин, а потом и вот так. 134, 21, 35. 36. Вы против этого, и вы поддерживаете в этом смысле, одевайте черную одежду на себя и строго смотрите на этом награждение золотым глобусом. Первый номер, вы поддерживаете Катрин Данилов, про совершенно права, нельзя отнимать у мужчин вот этого права, а то скоро, как она пишет, ну, в конце все закончится тем, что... Ну, мужчины не будут к нам приставать. Ну, как бы я так понимаю, что опасения. Мужчины закончатся, да, все это закончится, и все. И мы все будем такие ходить, друг другу улыбаться, женщины будут делать карьеру. Никому не будет приставать.
Мне кажется, на самом деле, это вопрос уже не актуальный. Потому что, уж простите, но то поколение, которое приставало к женщинам, оно скоро вымрет. Их почти не осталось.
Девушка.
Таких мускулинных, таких альфа-самцов. Вот. Они вымрут, и все. Вот, ну, те, кто, значит, не вымрут из-за харассмента и не покончат с собой, они вымрут просто сами по себе. Останутся те, которые современные, это вот такие вот рафинированные мальчики, которым, в общем-то, ничего не надо. Но... у них есть дота, у них есть квадрокоптер, и все. Нет, достаточно.
Там еще что-то там, да. Смотрите, мы голосование...
Не нужен ни брак, ни семья, ни даже отношения интимные. Они не будут никого заставлять.
Нет, ты так говоришь, как будто бы вот эти вот, которые там на улице девушка-девушка, где находится на филет, вот это вот все, оно как будто бы они прям целью создания семьи это
понятно,
все делали.
Что
конечно, нет.
Разные там виды цивилизации там, да, наши стоят на разных уровнях какого-то своего внутреннего развития, да, и мы сталкиваемся с разными культурами.
А ты думаешь,
мне кажется,
что
мы США все-таки ближе, нет?
Чем кто? С чем? Мне кажется, это вообще одна
и та
же.
Чем те, кто кричат на улице и девушка-девушка?
Ну да. Но это, наверное, как-то с широтами связано. То есть все-таки на юге там вроде как в Южной, да, там, итальянцы присвистывают, там всякие турки начинают высекью.
Да, но итальянцы, кстати, лезть, тоже, они скучаться. Такие, как мне показалось, больше по словам, да, охотники. То есть они такие, ой, красивые-красивые, но если девушка подойдет и скажет, сегодня вечером в ресторане, он такой, я вообще-то про это ничего даже не говорил, я сейчас, мама, она ему, Джованни, быстрее домой.
Да, они, кстати, там до 40 лет живут, знаешь, да, это проблема большая, которая одна из тем итальянского общества, это вот долговременное, да-да-да, пребывание с родителями, причем там обоих полов, но особенно мужчин беспокоит именно, что мальчики там засиживают, знаешь, что им хорошо, мама стирает, готовит.
Конечно,
там,
а с девушками они чаще всего друзья, у них много девушек-подруг, просто подруг.
495-й код, голосование продолжается, вы поддерживаете Катрин Дынёв, она со 100 другими француженками запротестовала против хэштега MeToo и сказала, что
говорит,
это
давайте,
не будем отнимать.
Здоровую жизненную энергию либидо.
Да, да. А и вы, если вы все-таки не согласны с этим и считаете, что здоровый тренд в Америке, там действительно нельзя распускать руки, потом, если эти все хвататели будут знать, что про них потом расскажут, это может быть стыдно, и они, может быть, этого делать не будут, когда такие хэштеги есть. 134, 21, 36, если вы как бы за американцев, и если вы за французов, 134, 21, 35. Дадим слово нашим слушателям, пусть обосновывают, конечно. Вот Виктор 26, например, звонит нам. Наверняка у него по этому поводу есть позиция. Алло, здравствуйте. А, Виктор слетел.
Сорвался.
7373948, наш прямой городской номер. Надо сказать, что есть еще всякие разные комментарии по этому поводу, расширяющие колонку. Например, некоторые обращают внимание на то, что есть же мужчины, тоже успешные, тоже красивые, из этой индустрии, такой порочный, в которой так редкие устойчивые связи, ну, это тут вот весь бомон кинематографический, да, именно из кино. Есть мужчины, которым никто до сих пор никаких претензий не предъявлял и, видимо, уже не предъявят. И тоже там красавчики всякие, или даже среди французов, там, Ален Делону никто не предъявлял таких претензий, к Брэду Питту никто не предъявлял таких претензий, ну и так далее. И они, то есть они точно так же там снимаются, они ничуть не менее популярны, тем не менее, какая-то другая, возможно, существует два паттерна. Глобально, вот как ты в самом начале сказала, просто, ну, как бы так там интеллигентно с девушками обращаться, или вот нахрапом, или там используя свое положение, допустим, там, маня пальцем. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, девочки.
Да, Виктор.
Значит, я хочу сказать, ну, Париж, это самое, Франция, Италия, я, как говорится, во Франции был, но в Италии там не был, но не хочу сказать про них. Я хочу сказать про наших, как говорится, молодых людей. Но не какие-то, знаете, ну вот есть приятели, ну вот, ну не хотят, как говорится, знакомиться, кто бы им что-то сделал и так далее и тому подобное. Молодежь уже не та, которая вот была раньше, понимаете, к чему-то стремилась. А сейчас правильно вот вы говорите, у них все есть, правильно, на кнопки нажимают, информацию получают. Ну что еще надо-то? Погладит, папа денежку принесет и так далее, и тому подобное, правильно? Значит, вот в таком духе,
вам
в таком
видится
разрезе.
Кризис, я поняла, этого жанра приставаний вообще. Его надо, наоборот, поддерживать. Голосование наше останавливаем. Спасибо всем, кто позвонил. И у нас подавляющее большинство, 87%, поддерживает Катрин Дынёв. Хоть и не читали, но поддерживает. На французском. Le Monde, кто сегодня читал. И 13% считают, что это неправильно, что они больше поддерживают вот этот американский тренд на, так сказать, бичевание все-таки вот такой манеры общаться. 7373948. Наш телефон прямой эфирный. Вы можете писать Telegram и смс. Сообщение Telegram, наш МСК-бот. Наш смс-портал плюс 7-925-888-948. Сейчас будем читать ваши сообщения. Пока принимаем звонки. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да. Не дождался. Звонящий сейчас, другой звонок. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, девушки, здравствуйте.
Вы за кого?
Я за Катрин Дынёв. А мне вообще кажется, на самом деле у нас общество уже перевернулось. Мне кажется, уже сейчас наоборот, женщины приставят к мужчинам. Ну, по крайней мере, в молодежной среде, мне кажется, вот так, таким образом все происходит.
А вам самому сейчас сколько лет?
Мне сколько лет?
Да. Ну, вот вы говорите, в молодежной среде, значит, вы себя отделяете, и вы как-то наблюдаете эту молодежную среду. У вас уже дети подрастают, вы как судите?
Да. Ну, я просто, вот, я, например, себе не могу позволить, если в приличной форме, на самом деле, выразить женщине комплимент, если она мне понравилась, даже угостить ее кофе, там, ну, посидеть где-нибудь, поужинать.
А вам что не позволяет? Подождите, нет, ну, вы жена.
Нет,
человек,
я имею
или...
в виду нормы приличия, естественно, абсолютно какие-то нормы приличия должны присутствовать.
А разве?
Там хватать там кого-то на улице или что-то там такое. Нет, все, должно быть в какой-то естественной атмосфере, обстановке и так далее. Но вот то, что происходит с молодежью, мне кажется, я говорю, сейчас все поменялось. Сейчас, вот раньше там говорили, психологи говорят, там, женщина моногамна, мужчина полигамен. Мне кажется, сейчас вообще все наоборот. Женщина полигамна, а мужчина моногамен.
А почему вам так кажется?
Ну, вот я так наблюдаю, что... Как, я вообще, кажется, вот мальчикам где-то сейчас в возрасте до лет, наверное, 30-28, вообще все, вот, как бы, вот действительно по барабану стало все. Вот этот вот компьютер, главное, ну, да. И женщина вынуждена сама идти на контакт, ну, девушки там.
Понятно, да, спасибо, принято. Видите, алярм, уже второй подряд слушатель звонит и говорит, что наоборот, надо их как-то теребить. Вообще вот эта потеря интереса, она...
Об этом
тренде уже, кстати, не раз я видела статьи, что вообще это называется асексуальность. Научным словом, когда молодежь все меньше, мы боимся, мы как бы вот у нас там есть законы, принимаются против там, чтобы детей не расслевали, там, чтобы они не узнали ни в коем разе в школе, как там надо, как там половой акт происходит, когда, с кем, когда, при каких условиях, а в действительности есть наблюдатели, но это пока еще я не могу сослаться на какие-то серьезные научные источники там или исследования, которые говорят о том, что эти новые дети, они на самом деле в каком-то смысле лучше нас, потому что нас тоже в свое время когда-то пытались от таких вещей оберегать. Бабушка нам глазки тебе не прикрывала, когда поцелуй французский там на экране.
Бабушка, нет, дедушка, да.
Да, то есть как бы там вставали, решительно шли, там выключали телевизор, там, чтобы ребенок, не дай бог, не увидел. Почему? Потому что боялись, что ребенок этим тут же займется, там где-то здесь на стороне, и не дай бог. А сейчас они сами совершенно спокойно к этому относятся, и никто не торопится этим делом. Это... И совершенно вот этот мачизм женский, мне кажется, что он тоже отгремел в какой-то момент времени, наверное, как раз в 90-е годы, когда это было, ну, это такой был в подростковой, да, вот этой вот среде аргумент, дескать, я уже... для там девушки, или там я еще, вот, значит, соответственно, ты более крутой становишься, когда у тебя, ты более продвинут, ну, в каких-то сферах. Сейчас уже вроде бы этого нет. 7373948, наш прямой телефонный номер. Звоните, какие у вас ощущения? Нет ли у вас ощущения, что вообще все это дело на спад идет? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, дама. Да. Вот в давние времена я возвращался из Серебряного Бора с пляжа, там, ну, в волейбол играли. И на остановке троллейбуса подошли две девушки, и одна из них говорит, сейчас бы мужичка хорошего. Ну, в общем, не нашел, что ответить. В этот момент даже как-то застеснялся. Так что это во все времена были, девушки были смелые иногда. Но приставать, в общем-то, в юности бывало, в общем, приставали на улицах. Один раз познакомился в Столешниковом переулке с дамой. Ну, с девушкой. А потом оказалось, что мы с ней учились в одном институте. Ну, и дружба достаточно долго продолжалась. Вот, так что...
Вот видите, как здорово, когда в одном институте учился, сразу много тем. Но да, я хочу сказать, что люди как-то вот... говорят, что, ну, действительно, во все времена там все это было. Люди как-то переводят все в план представаний вообще. Речь-то в Америке, там, насколько я понимаю, идет о том, что... когда, да, что именно зависимые...
У человека есть некое влияние на
что
тебя.
Есть, да, какой-то что ресурс. Есть зависимые женщины, и есть какие-то власти или там ресурсы, располагающие мужчины, которые пытаются для того, чтобы получить... Нет, как-то так они, да, для того, чтобы, для получить, того, чтобы получить эту женщину. Они... Не, да не любовь, даже, там просто, ну, просто вот как бы вот что-то там вечер. Так, да. Вечер какой-то, я бы сказала, 3 минуты какие-то получить, они там предлагают им, значит, роль, там, карьеру, продвижение. А ведь мы понимаем, что действительно в Америке, кстати, в отличие от нас, очень сильно развита вот эта тема с нетворком, который ты себе создаешь с самого детства, вот этот вот свой файл, да, и твое умение общаться, нарабатывать знакомства, сохранять их и поддерживать. У нас это зазорно, но я в какие-то, когда я росла, по крайней мере, было такое, что, ну, как вот дружба, это вот «друг беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг», да? И ты так с этой мыслью живешь, как бы вот просто тебе там клево общаться с кем-то, и вот ты общаешься, не задумываешься о том, что тебе там когда-то может пригодиться это знакомство, вот, в детстве. И взрослые наши точно так же, по-моему, жили, родители, исходя из таких же примерно соображений. Однако же со временем становится понятно, что было бы неплохо иметь знакомых врачей или там адвокатов, ну, таких, которые как бы вроде бы в беде не бросят. Ну, в смысле, не просто идти там в фирму в какую-то с улицы по вывеске. Ну, а современный мир вообще ушел далеко вперед. Может быть, все эти знакомства уже действительно не имеют значения.
Просто, понимаешь, вот эти вот люди, которые боятся харассмента как движение и воспринимают его как давление на себя, как какое-то ущемление мужчины, да, в своих правах каких-то таких естественных, как Данилов, они вот как раз распространяют вот это профессиональное влияние на влияние на приставание вообще. Это же не когда люди говорят, что на тебя какой-то административный ресурс давлеет над тобой. Это же не значит, что ты запрещаешь этому человеку где-то там на улице подойти и познакомиться с тобой.
Да, нет, нет, вовсе не запрещаешь. Ну, вот это именно. Уже другие давно, кстати,
вот, просто способы. Все так боятся этого, потому что боятся, что это перейдет вот в такую форму извращенного, скажем так, усекновения вообще мускулинности, в принципе.
Ну да, а насколько это оправдано, не очень понятно. Потому что люди, да, на себя экстраполируют, не все же имеют связи в Голливуде из наших слушателей. Вообще практически никто, я думаю, так по большому счету. А боятся, что им запретят. Вот. Но вот уже который звонок, не боятся, что запретят, а говорят, что они, то, что они наблюдают, это вообще, вообще отход от предыдущих моделей. Хотя сейчас они могут и не знать, что человек в телефоне сидит и читает. А вот. Что он читает? Он переписывается на Мамбе или где там принято. Да, там есть какие-то Tinder. Вообще специальные да, ресурсы.
Просто
для
сейчас все это общение переходит в интернет каких-то. И как-то почти практически не принято на улице знакомиться. То есть, если к тебе кто-то подойдет в метро и скажет «Хе-хе-хе, привет, там, как тебя зовут?», ты сразу ему скажешь, если захочешь продолжать общение, скажешь: «Вот, пожалуйста, мой телефон, вот мой WhatsApp, вот там мой Telegram или еще что-то,
WhatsApp,
давай
да,
пообщаемся».
Все равно, что вообще, да, обнажиться полностью.
Да, ну какую-то соцсеть, и общение дальше будет идти уже там. До следующего какого-то свидания должно пройдет, ну,
безусловно.
Вот некое вот
это. Есть, а вот эти жанры, ты видела переписки, когда случайно ошибся номером, ты не подписывалась, не там не бывшая, там есть еще какие-то, ты включаешь такую программу, у тебя в Телеграме ты как будто бы наблюдаешь за перепиской людей, которые случайно, там кто-то там, что-то по объявлению или что-то позвонил, а вы туда попали, ой, ну как у вас дела, а вот я тут сижу, значит, в другой раз, сейчас нет времени, а что у вас, как ваши дела наладились, ну и там дальше начинается разговор, и там все это переходит в какую-то романтическую плоскость. Это никуда не ушло. Наш прямой телефон эфира 495-й код 7373948, и... Давайте проголосуем про нынешнее современное поколение, особенно сейчас, кстати, от молодых хотелось бы, до скольки, до 30 лет, да, девушки и юноши, позвоните, скажите, у вас есть ощущение, что что-то куда-то испортилось,
в какую-то другую сторону
провалилось,
ушло.
Не в ту сторону, наоборот, надо их как-то заводить постоянно, этих мужчин, чтобы они... Голосование, вам кажется, что действительно, да, новое поколение, они вообще дальше от этих всех утех и радости, у них совершенно другие какие-то приоритеты, интересы. 134-21-35, да, у вас есть такое ощущение, или вы там можете, сами так живете. И 134-21-36, нет, все осталось как было, просто пришло в другую плоскость. Второй номер. Для тех, кто считает, что ничего не поменялось, и действительно старо как мир, все эти отношения, там, зависимые, власть-имущие мужчины, умные, значит, которые деньги зарабатывают, которые потом, значит, пользуясь вот этим своим преимуществом, пытаются девушек как-то это к себе привлечь. 495-й код для голосования, прямой номер московский, 134-21-35. Да, вы чувствуете, что что-то меняется? И новая молодежь в этом смысле более пуританская, без всяких программ, без вот этих мету, это все вообще старье. А они просто этим не интересуются. И второй номер 134-21-36. Нет, вам кажется, что все старо как мир, все осталось, как и было. 7373948, наш прямой эфирный номер. Нам тут звонят наши постоянные слушатели. И пишут нам в Телеграм МСК-бот тоже сообщение. Давай почитаем.
Вот давай
смс-ка почитаем. Заговор геев, пишет Виталий. Дмитрий пишет, сегодня в Новосибирске... присылает нам фотографию Дмитрий колонки, сколько стоит бензин, там 46,80 стоит 92-й и 49,80 стоит 95-й, не знаю, почему это. 90
пишет, мне кажется, что в Москве уже давно себе так и ищут ценных друзей и приятелей.
А, Никитец Лосев пишет, а я не согласен со слушателем, что молодому нужен только компьютер. Я, например, наоборот, стараюсь меньше использовать технику и общаться вживую. Мне важны эмоции человека, а не компьютера. Адик пишет, и молодежь уже не та, и работать ей нельзя, а то пупки надорвут, да возьмут и помрут. Михалыч, каждая девушка хочет встретить, видимо, красивого, богатого, заботливого и отзывчивого мужчину. Но у красивых, богатых, заботливых и отзывчивых мужчин, мужчина уже есть. Михалыч, Микс, чего далеко ходить? Аношка Гудошникова пояснила полную инструкцию. Ну, когда какие-то старые программы вспоминают.
Николай вот написал, да, интересную вещь о том, что отношения интимные стали более доступными, соответственно, это влияет на качество таких отношений.
Все поменялось. Это первый номер для голосования. 134-21-35, молодежь уже не та. И 134-21-36, ничего не поменялось, не поменяется. Сейчас новости, после новостей подведем итог.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Января 2018 года. Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Привет всем, подъем!
Риху!
Хоп, хоп, хоп! Через 15 лет способных рожать женщин станет на треть меньше. Спокойно, мы не будем все время про женщин говорить, просто у нас там большие темы. Ну, с паспортами, с гражданствами, Волош, Миллер, все они получают новые гражданства, есть рейтинг паспортов, с доступностью, на каком мы месте, мы это все тоже обсудим сегодня, но пока уж раз мы перешли от колонки Le Monde, где Катрин Дынёв с коллегами, да, со соратницами поддержала мужчин в их праве
хватать
нас за коленку, да, в любой момент, значит, когда им этого захочется.
На работе, вне работы?
Особенно на работе, да. Да, и вот. И после этого мы читаем российскую газету, а у нас тут новая, ну, как бы новая, хорошо забытая старая, на самом деле, статистика. Я сначала напряглась внутренне, смотрю такой заголовок. Через 15 лет способных рожать женщин станет на треть меньше. Я думаю, какие изменения фертильности грядут. На самом деле нет, фертильность та же самая останется, просто женщин станет меньше физически из-за провала вот этого демографического. В этом смысле, что тетки, вот мы... постареем, уже не сможем, как бы, будем выходить за рамки вот этих способных рожать женщин, а новых будет мало.
Надо было попозже родиться, чтобы мы больше котировались, понимаешь?
В России за ушедший год родилось на 10-11% меньше детей, чем в 2016 году уже, то есть уже начался этот вот яма вот эта отложенная. Рассказал в интервью российской газете министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Предполагалось, что начнется резкий рост. Было бы очень смело, говорит глава Минтруда. Но если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017, это будет колоссальный успех. То есть это будет уже настолько провал резкий идет, что вот. По его словам, в стране стремительно снижается число женщин детородного возраста. И, кстати, определяется он, знаешь, какими рамками? 21 год-39 лет. Но хотя мы знаем, что детородный возраст, он длится дольше, то есть это там вот этот менопауза, это все наступает там у всех по-разному, но там ближе к 50 годам. И как мы помним, Салтычиха еще в 19 веке родила в 55 от охранника, сидя в яме ребеночка, в надежде, видимо, что ее там выпустят, но ее не выпустили. К 32-му году их будет меньше, в смысле от 21 до 39 лет, но правительству надо же как-то определить рамки, вот они определяют. Таких вот будет меньше, чем сейчас, на 28%.
Треть, но это серьезно году. На самом деле.
И задача в том, что женщины, которые потенциально могут родить ребенка, имели бы больше уверенность в завтрашнем дне, чтобы рос суммарный коэффициент рождаемости. Ну, вот они исходят из того, что нужно как-то поддерживать. ну, действительно, не бить же их кнутом. Хотя черт его знает, может, если запретить, то тогда с большим эффектом это все будет детей рожать. Но, конечно, перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30% снижение количества женщин — это из области фантастики, признает министр. А значит, меры поддержки семей должны каждые 3-4 года трансформироваться и прибавляться. Нам придется постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость. Но для естественного роста населения нужна не только высокая рождаемость, но еще и низкая смертность. Mm-hmm. Если в перспективе 5-6 лет смертность не снизится до 1,5 миллиона человек в год, а сейчас она в среднем 1,8 миллиона, предупреждает Топилин, то стимулированием рождаемости мы не сможем решить задачу естественного прироста. А, то есть у них они еще и прирост хотят, не то только
проблем
там сохраниться.
Проблем очень много.
Сохраниться в профессии.
То есть это сразу вопросы к медицине, ко всей системе здравоохранения. Не только к социальным выплатам.
Да-да-да, подзадержать этих самых старичков, чтобы они там статистику не портили. Но у меня такой вопрос. У меня такой вопрос к слушателям. Вот как вы думаете, может ли и как повлиять на общество вот такая ситуация с недостатком невест? То есть мы тут, кстати, говорим, ну, про женщин, а мужчин, на самом деле, тоже, конечно, будет мало, потому что у нас не было такого фактора, это как там в Китае, когда абортировались девочки, а мальчики оставались, и вот их там перебор. И в Корее, кстати, тоже вообще в азиатских странах с этим проблемы, что невест не хватает, они там начинают их импортозамещать, там возить откуда-то из Юго-Восточной Азии, там очень...
Да, я недавно читала статью про то, как китайские женихи ездят в Россию за русскими женами. И есть специальные агентства, они в основном на Дальнем Востоке, они, значит, вот устраивают туры, причем за очень приличные деньги, берут китайцев обеспеченных, привозят их на знакомство, и там 6 вот таких встреч, 5 состоялись как пары, и потом чаще всего они женятся, увозят к себе туда
русскую жену. Русских-то,
говорят, очень любят.
Русских-то это нужно еще посмотреть, там они же такие, на самом деле, мононациональные государства, вот эти все корейцы, японцы и китайцы, вот эти хань. Я думаю, что они берут азиаток все-таки наших, российских. Ну, я так предполагаю, я не знаю, но мне кажется, они там очень, они к смешным бракам очень относятся плохо.
Я думаю, что вот эти визуально богатые чисто. Люди могут себе позволить, ты знаешь, у них же
нет, позволить-то
идеал,
можно все что угодно.
Высокая блондинка.
Да ну, взял?
Да.
Да нет.
Да
они...
ладно, все японцы, все китайцы, если, там, не знаю, например, у девочек брать это высокий европеец с голубыми глазами, светлыми волосами, это прям все, это писк. Если он англичанин при этом, это что-то. В любой манге будет такой герой, и он всегда будет казаться
но
какой-то
элитой. Это из области, да, все равно, мне кажется, это из области фантазии. Там, знаешь, когда один знакомый, там, американец, да, учился в Японии, и, значит, там как-то они общались с девушкой, с японской, и, видимо, его семья, хотя он сам говорит, что он ничего не имел в виду, решили, что у них, значит, романтические отношения, пригласили его на ужин. И весь ужин они рассказывали, какой хороший был какой-то генерал, вот, ну, один из тех, кто потом в конце войны, Второй мировой, там, им порядок наводил, значит, в военной сфере, и у них там законодательство, уже конституция американцами была написана. Вот они рассказывали, какие, в общем, американцы молодцы, хорошие конституции, но вот они не японцы. Он тоже молодец, хороший, но не японец. Вот, у них там с этим, по-моему, строговато. Ну, неважно, в общем, у нас тоже назревает некое изменение. Изменений. Молодых людей на улице чисто визуально будет становиться меньше, вообще их везде будет меньше. Как это может повлиять на общество? Станет ли, например, в связи с этим модным, допустим, многодетность? А, потому что это тоже такое, это же такой тренд. Екатерина Шульман писала, правда, еще, так сказать, в 100-м году в одной из своих колонок про вот это новое поколение, которое лучше нас. Угу. Вроде как такое там, оно более сдержанное, более развитое в то же время. А она писала, что вообще, поскольку... Работа, например, сама по себе, если раньше для предыдущих поколений работа и карьера, они стояли на большое, ну, на важное место как бы в жизненном плане человека, занимали, то нынешнее поколение, новое, у которых есть огромные возможности по работе удаленной, не обязательно посещать офис, ну, или там в коворкинге где-то там вот сидеть и так далее, и все равно производить ценный продукт, У них ценности другие становятся. Для них важно то, да, где они время проводят.
Не стоят на первом месте, и да, чаще всего они предпочитают расти в горизонтальном...
Консюмеризм.
Да, в горизонтальной перспективе.
Уступает свои, значит, это потребительство бесконечно, оно как бы свои позиции сдает. Люди покупают не вещи, а впечатления. Люди уделяют время тому, где они проводят и с кем они проводят время. И семья в этом смысле выходит на первый план. Важно, успешный человек – это человек, у которого счастливая семья. Вроде бы как, ну, утверждают некоторые, значит, ну, эксперты, так скажем, которые наблюдают современное общество. И, ну, с этим можно спорить, потому что и в Америке то же самое наблюдается. То есть, когда молодой человек сейчас растет, юноша там, пубертатный какой-нибудь, вот о чем он мечтает? Мало кто, все меньше и меньше народ мечтает, значит, устроиться на работу в большую корпорацию, чтобы там, значит, ходить в белом воротничке и в галстуке, и там делать карьеру. А все больше народ мечтает создать счастливую семью. На самом деле, там, долго вместе, счастливо, там, как-то интересно прожить. И, возможно, вот это вот сокращение количества молодых людей, оно, наоборот, стимулирует, как бы, вот этот вот интерес к институту семьи и интерес к рождению детей, которого раньше, в общем, особенно у мужчин, я так понимаю, не наблюдалось. Ну, то есть была такая специфическая. У нас в стране тоже такая была очень специфическая атмосфера, связанная там с абортами, с разводами, которые считались, в общем, ну, были, ну, поставлены на поток, то есть ничего такого страшного в этом люди особенно не видели. Ну, то есть для каждого это была личная трагедия, но в целом в обществе это было распространено. Вот.
Причем это скорее была женская трагедия.
Ну, там остаться без мужчины там, и так далее. Да, мужчина вообще как бы там спокойно совершенно мог и как угодно и там холостяком прожить и так далее. И вообще декларируется, что тетенька хочет, у нее часики тикают, а у мальчика ничего не тикает, поэтому у него как бы все довольно ровно. Вот, давайте послушаем, что нам говорят наши слушатели по поводу вот такого, ну, как бы пофантазировать по поводу будущего с малым количеством молодежи, которое нам предстоит буквально уже совсем скоро. 32-й год, это 15 лет, ну, 10-15 лет, да, это вот...
Насколько это может изменить общество, в принципе?
Еще несколько раз Путина там, поздравления с Новым годом. Послушайте, вот уже эти 15 лет прошли, и что? И что, как это будет выглядеть, новая жизнь? 7373948, это наш прямой эфир, наш телеграм говорит МСК-бот, наш смс-портал +925 88 88 94 8 +7, соответственно, 925 код 88 88 94 8. Принимаем ваши звонки. Еще пишите нам в Твиттер. Елена Искунцева вот уже пишет нам на @говоритмск. Твиттер. Наши женщины сбегают от наших мужчин в другие страны и правильно делают, чтобы оставить в стране молодых... А, дальше она просто много написала, больше 140 знаков, и мне не показывается ее сообщение. Давно пора это сделать, с самого начала нужно было это сделать. А, Каменков Юра, мы не знаем, почему он это пишет. 7373948, это наш прямой эфир. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Смотрите, ну, на мой взгляд, да, наоборот, сейчас именно в больших городах, именно вот таких центрах, да, где все стремятся заработать, там институт семьи, наоборот, падает. Вот желание иметь семью, желание привязывать себя там к дому, к детям, к заботам, к хлопотам. И причем и со стороны женщин, и со стороны мужчин, ну, там, ребят, девчонок, да. Потому что все хотят построить карьеру, все хотят заработать, все хотят хорошо жить. И никто не хочет жить там с детьми, да, там, в пятиэтажке, ну, которая не под реновацию не подошла, да, и кое-как сводить концы с концами. Ну, как бы все ориентированы на это просто. Где-то в регионах, да, там, наверное, есть какие-то представления о семье, о детях, да, желание это все реализовать, но там они...
Мне кажется, в регионах есть желание приехать в Москву, разве нет, ну, такое глобальное...
Желания есть, возможности нет. Вот как правило, просто, ну, я был, да, и видел, как и общался с людьми. Конечно, желание есть, но далеко все не, ну, как люди понимают, просто, ну, приехать-то можно, но здесь все дороже, они понимают, что здесь дороже и там жизни, даже там снять жилье, чтобы жить, да, то есть и устроиться на работу тоже тяжело, поэтому не так они там торопятся сюда все. Вот, хотя хотят, безусловно, и говорят, если бы была возможность, поехал бы. И там как раз вот задумываются о семье, а потом сталкиваются с вот этими всеми финансовыми трудностями, алкоголем и бог знает чем еще, и, естественно, семья распадается, дети остаются, ну и так далее. Ну, все вот эти проблемы, которые вот озвучивали вы в том числе. Вот, а в Москве и там в больших городах нет, наоборот, сейчас я вот сколько знаю молодежи, да, особо никто не спешит. Вот, и все, ну, живут вместе, да, бывает там гражданский брак, так называемый, да, вот, присутствует, но, опять же, без детей, вот это child-free все более и более набирает обороты, из-за этого, кстати, и мы попадаем в демографические ямы.
Там не, ну, не, не совсем из-за этого, это, ну, да, я поняла вашу, да, ваш на, как бы, посыл, спасибо вам большое, но насчет влияния child-free на демографические ямы, пока исследований, насколько я понимаю, таких нет, и это еще не настолько обширное явление, хотя это тоже явление, которое, наверное, тоже...
Мне кажется, это скорее будет... из области страхов, знаешь, люди так боятся, вот child-free, никто сознательно не говорит, я child-free, ну,
нет,
ну очень
есть,
мало.
Есть, нет, ну, есть
это,
такие,
это хейтерские. Такие идейные люди, которые, скорее всего, через 5 лет очень быстро хейтеры. Сменят свое
знаешь,
мнение.
Знаешь, есть child-free, которые просто говорят, мы не хотим детей, а есть еще child-хейтеры, которые говорят, мы не хотим, ненавидим детей. У них были в ЖЖ, я помню, целые такие прям вообще сказочные совершенно сообщества, где они публиковали истории про то, какие отвратительные дети. Ну, вот, и, а эти child-free говорили, но мы child-free, мы не child-хейтеры, мы сейчас ненавидеть детей не будем. Ну вот, и там целая как бы история, но мне кажется, что это все какие-то маргинальные, но это, опять же, исследований у меня сейчас пока нету под руками, перед глазами не могу сказать.
Просто чаще всего люди, стоящие на радикальных позициях, также радикально умеют их менять через какое-то время.
Ну, а да, сознательно... но, с другой стороны, это новое как бы сформулированное явление, ведь его же не было там, допустим, в 19 веке или в начале 20 века, ну, сформулированным таким. Сейчас оно существует, ну, в частности, на Западе.
Ну, карьеристы были всегда.
Да, но child-free это вот новое, действительно, сущность такая социальная. Может быть, она когда-то действительно будет иметь... какие-то, ну, наверное, может быть, и демографические последствия. Хотя сейчас мы расхлебываем последствия, я так понимаю, все-таки кризис распада страны и Второй мировой войны, или Великой Отечественной войны, когда там очень много, прямо десятка миллионов были выкашены граждане. 7373948, алло, здравствуйте. Как повлияет, как вы думаете, какой будет рисунок общества через 15 лет?
Вы прям в конце сказали, с языка сняли. Я боюсь, как бы в таком далеком 15-20 лет горизонте будущего не закрутили бы молодежь нашу опять в войну вот так вот, знаете, чтобы мозги на место повставали. И ценности опять начали традиционные или какие нетрадиционные, но вставать на место, которые вот эти вечные ценности и так далее. Вот что страшно. Я больше всего вот этого опасаюсь. А так, если, конечно, этого не случится, то, думаю, мир идет к тому, чтобы... Ну, наверное, все-таки правильно говорите. Надо покупать впечатление, так как жизнь так одна и коротка, и, в принципе, не котлетами измеряется. Да, спасибо.
Да, спасибо большое. Кстати, насчет жизни бедных людей и того, что нужно женщину там как-то уверить в то в ее будущем, и тогда она примет решение рожать. Это, кстати, такой, может быть, предмет тоже для большого спора, мне кажется, что многие женщины внутренние, в общем, может быть, это решение уже и приняли, а до реализации не доходят, потому что им не удается там партнеров таких же найти, соответствующих их ожиданиям. Вот. Так бедная женщина,
вот она
они...
ему говорит... Хочу 5 детей. А он такой, с ума сошла.
Ой,
и сразу же после свидания уходит. Ну, навсегда, в смысле.
Ой, 5 детей. Нет, вот ну, так. Есть там разные, да, разные конфигурации. Но,
просто, понимаешь, я могу с тобой согласиться с тем, что там многодетность и семья может в каком-то смысле стать модной, да, благодаря тому же, например, Цукербергу, который там, все вот это вот, мои дети, там, мой ребенок, это так здорово, и все такое. Это тоже вполне себе может стать трендом, но я боюсь, что он не станет массовым.
У нас,
уже сейчас.
У нас,
вот в этом обществе, да.
Вот ну, в этом обществе,
я боюсь, что в принципе в мировом обществе он, скорее всего, не станет массовым.
Но тут, на самом деле, есть вот эти дискуссии, ну, вообще по поводу роли там отца и отцовства, и понимания того, какую роль там мужчина играет в семье, когда распределяются, действительно уравниваются там роли, и гуляет он точно так же, как и мать с этим ребенком, и развлекается с ним точно так же, там занимается и так далее. У нас это точно абсолютно в обществе, да, не принято, то есть мужчина там делами должен заниматься, а женщина там, значит, сидит дома и ждет, когда он вернется, добытчик принесет добычу. Но вообще наблюдают, я читала тоже, мне прямо очень живо интересовала эта тема, и я наблюдала рассуждения по поводу израильской, например, действительности, где там, когда получается, понимаешь, ты очень зависишь все равно от общества. И если ты, например, растешь, ты мальчик, и вокруг тебя там в какой-то момент начинают жениться твои друзья, и ты тоже там, ну, женишься, и у них начинают рождаться дети, и у тебя рождается маленький ребенок, и вы вместе, ну, то есть продолжая как бы общаться там на свои какие-то интересные интеллектуальные темы, там про биткоины, там криптовалюты и так далее, в парке сидите, расстелив пеленочку, значит, у вас карапузы ползают, а вы, ну, вы как бы в то же время вместе, и все это делают, и ты себя чувствуешь тогда таким образом, повторяю, как бы за всеми, ну, удовлетворенно. Угу. Получаешь от этого тоже удовольствие. И это очень влияет даже на тех мальчиков, которые росли, например, в детстве в другой действительности, там, в Советском Союзе, где папа там, ну, никогда не был рядом там, и вообще, значит, там как бы мало принимал участие, допустим, во взрослении детей, там какая-то своя другая была концепция, она все равно может поменяться. Хотя дети, конечно, учатся от родителей вести себя, ну, собственными детьми. И в этом смысле воспроизведение вот этой модели, оно, той, которую ты получил в детстве, она, конечно, ну, это очень тяжело перебороть, но можно. То есть говорят, вот в Скандинавии совершенно другое тоже там отношение там, к отцовству. Считается, что отец, и там им дают эти вот декретные отпуск, чтобы он тоже там с ребеночком посидел, и что вот он должен тоже так же, как и мать, участвовать в развитии ребенка. И это прям там когда-то так не было, очевидно совершенно. Если мы возьмем там какие-нибудь исландские, опять извините, саги, и посмотрим, как они там жили буквально 3-4 столетия назад, это была совершенно другая история. То есть это когда там уходили грабить там эти побережья Англии и так далее, строили там свои эти конунги, эти, значит, возглавляли свои там королевства, эти, назначали сборище, делили наследство без конца, и там делили теток красивых, вот, и там с детьми, и без детей, там их там туда-сюда, значит, они у них женились, какие-то дочери там выходили замуж в качестве, значит, этого укрепляющего союз политический брак и так далее. Там мужчин как бы тоже роль была примерно одинаковая в России, там, и в Исландии, и везде. Сейчас это как бы идет такое расслоение. Но, возможно, у нас, если какое-то государство бы приняло, ну, не знаю, как государство на это может повлиять, но если бы как бы общество, в принципе, переориентировалось, то, возможно, все поменять. 7373948, наш прямой эфирный номер, мы давно не обращались к Телеграмму. Эльвира, давай почитаем,
я тебе зачитаю. Тут, вот, например, кто-то, например, сообщение напишет: необходимо повышать нравственность в народе. Без этого народ будет вырождаться, никакие программы не помогут. При этом довольно много слушателей пишут, что все вот эти вот материальные выплаты, это, конечно, здорово, но проблему это не решает. Это не основной фактор на самом деле.
А какой основной фактор?
А другая половина слушателей им противоречит. Они говорят, что нет, что вот были бы достаточные экономические условия, мы бы родили и там и одного, и двух, и трех, и так далее.
Ну, да. Но это пишут, а на самом деле, Эльвира, я не знаю, как вот в твоем, ну, детстве, у тебя в классе детей твоих одноклассников много было из многодетных семей?
Там половина. Из многодетных нет, очень мало.
Мало. Все по одному-два, да?
Два, да. В основном средние это были двое детей в семье, когда был один, это было реже. То есть это не было какой-то прям совершенной редкостью, но да. Все-таки это было скорее нетипично.
У нас в школе там, я в школу пошла в 86-м году и училась там вот все 10 лет, всю дорогу в одной школе. И у нас там была одна единственная многодетная семья, я помню их фамилию, где было 10 детей. И там уже как бы старшая дочь тоже родила и жила там с этими родителями в этой трехкомнатной квартире. Это были там у нас такие как бы типа отсталый элемент, такой там двоечники, все они хулиганы, там один из них учился в параллельном классе. Я, кстати, не знаю, там в итоге как у них все разрулилось. Они одни были 10 детей, одна единственная семья, ее все знали. Вот. И все остальные одноклассники — это 1-2 ребенка. 1-2, либо 2, там, с такой разницей, там, в 20 лет, там, какой-нибудь старший брат, который уже в армии служит или куда-то там уже съехал, уехал, вот, а сейчас я вокруг себя наблюдаю, ну, а это может быть, конечно, специфика такая, просто моя личная, что поскольку у меня у самой вот эти вот дети, я как бы с ними постоянно там вожусь туда-сюда, и поэтому у меня такая, как бы такой круг общения, там люди 3-го, 4-го, 5-го рождают, 4-го, 5-го, я в этом смысле отстаю, когда мне говорят, там, мамушка, трое детей, это вроде там, типа, вот много, там, многодетная мать, мне, конечно, становится неудобно. Реально, потому что я знаю, что, ну, вокруг меня почти все уже, все давно как бы меня обогнали, на самом деле. И так, если вот так вот там напрячься, то надо бы как бы это уже, как бы, если вот соцсоревнование такое устраивать, то там надо как бы уже дальше идти, да, за цифру 5, да, переваливать туда дальше, и тогда ты, может быть, станешь чемпионом. Поэтому А, да, вот это вот у меня так не появилось ясности, что наши слушатели думают по поводу того, каким образом отразится сокращение молодежи на рождаемости. Вот меня больше всего интересует вот этот вопрос. Переворачивание полное, возможно ли в нашем обществе полное переворачивание как бы вот этого общественного сознания молодого, когда семья и дети, допустим, становятся на... вообще там на какой-то вот,
как
этот
мне
вот первый
кажется,
план.
Да, можно я, да?
Да.
Теоретически это, конечно, возможно, потому что социальный инстинкт — это самая вообще гибкая вещь, которая есть. Они не закреплены генетически, и поэтому вырастить там новое какое-то социальное восприятие в человеке это действительно можно, если это молодой человек, пока у него там все не заполнено. Вот.
Ну а как, кроме практически... как своим примером? Как вот, кроме примера, который он видит вокруг, он еще может...
Пример
откуда?
Либо,
с учебника
либо
по...
личный пример, либо когда само общество меняется, но чаще всего такие радикальные перемены связаны с какой-то сменой формации. Да? Возможно, цифровизация как раз и будет вот этой радикальной переменой. Но я не уверена, что это практически возможно, потому что, судя по тому, что там мои друзья говорят, и там люди, которых я вижу, двое детей — это, наверное, максимум, которые люди себе представляют.
Необходимо повышать нравственность в народе. Без этого народ будет вырождаться, пишет нам 63-я. Проблема в том, что страхи, связанные с деньгами, подавили ощущения. Люди не чувствуют своих истинных желаний, пишет Лариса Горд. Им кажется, что потребление наполняет жизнь, но это же не так. К сожалению, понимание этого наступает во второй половине жизни, когда рожать сложно. Мне 33 года, пишет Арт, жене 30. У нас трое детей. В регионах от государства поддержки нет совсем. Вот когда будет так, тогда и начнем рожать по 3-4-5 детей, пишет Вит Эго. Но это уже сообщение из Телеграм. Я прочитала. 9 часов 30 минут, сейчас новости. Итак, у нас продолжается подъем. 10 января 2018 года мы наговорили о том, как может измениться структура общества и отношение общества к семье, к детям, если через 15 лет у нас на 30% меньше молодежи станет. Но имеется в виду, что больше всего волнуется о женщинах, Топилин, вот министр труда.
Конечно, мы же несем будущее.
Ну, потому что женщина, да, как будто бы... Ну, мужчины, кстати, в этом дискуссии вообще не присутствуют как таковой, я так понимаю, имеется в виду,
ну,
что сколько
что
бы их не было...
Мужчины, они очень
было.
Долго сохраняют свой этот...
Да ладно,
понимаете
потенциал. Да нет, ну, там тоже все как бы... Не все, слава богу, тоже у мужчин уже все же люди стареют и так далее.
Ну, на одного-то ребенка у них...
Нет, в смысле, что один мужчина там... Главное, что он на многих женщин его может хватить, да, как... А вот чтобы женщина, главное, приняла решение, чтобы у нее была уверенность в завтрашнем дне.
Конечно.
Это очень важно.
Конечно.
А на самом деле, может быть, совершенно другие факторы будут влиять. И очень много звонков. Мы сейчас быстро прочитаем, что у нас в Телеграм написали люди. Очень много всего. Люди более-менее приличную работу ищут годами, а ситуация с работой нестабильная. В любой момент тебя могут уволить. А вы хотите, чтобы люди еще детей рожали? Пишет Сергей. Сергей, вы, главное, поймите, что надо такую... понять, какая может быть работа, чтобы вас никто не уволил, и чтобы вы не искали ее годами. Если ваша профессия устарела, значит, надо переквалифицироваться. Жизнь долгая, медицина вперед идет. Столько еще незанятых всяких есть вакансий будущего, вот, что если вот сесть и прикинуть, просто на бумажке написать, можно очень много всего найти. Сейчас во всем, что связано с детьми, нужно платить. Кроме того, в провинции наполовину разрушено здравоохранение, роддома закрыты. О каком повышении рождаемости тут можно говорить? Так,
это, кстати, правда. Роддома действительно очень сильно сокращается. Слушай, персонал очень сильно сокращается.
Не понимаю такого дела, Эльвира. Можно куда-то поехать. Ну, я имею в виду, вот если уже как бы там мы говорим о том, что поддерживать беременности, да, там, ведение беременности, в принципе, это такая вещь. Там, если есть проблемы, это один вопрос. А если их нет, то там, в общем-то, ничего особенного не нужно. Но и как бы чтобы роды именно прошли также, это... Ну, как бы я не знаю, насколько это действительно может быть, это да, очень дорого там и так далее. Я знаю, что к нам совершенно бесплатно самотеком ездят из стран СНГ в Москву рожать женщины. Их, кстати, там еще не любят, что они там без родовых сертификатов приходят и так далее. Но в целом это решаемые проблемы. Это не может так вот, что прям вот мне негде рожать, поэтому я не буду беременеть. Я думаю, такой логики нет, наверное. Ну, наверное,
нет,
я не знаю.
Просто это все-таки, наверное, сказывается на качестве.
На качестве, ну, как выхаживание. Это тут у нас дарвинисты
потом
сейчас придут, скажут, здоровенькие все
сами,
останутся.
Которые не получают должной медицинской помощи, да? Которые все время ходят в больницу.
Михалыч,
а
то же самое пишет. Трудно с работой, сегодня она есть, а завтра нет, а дети есть хотят все время. Михалыч, вот та же самая проблема, да, то есть люди видят, что у них нет работы. Хотя, кстати, у нас один из самых низких уровней безработицы сейчас. Вы знаете, да, проблема тоже экономическая, что люди уже все практически заняты во всяких разных сферах, и поэтому развивать новые сферы, там, черпать ресурсы неоткуда. А если вот у людей есть проблемы с работой, то нужно, я повторюсь, думать о том, что как бы будет впереди. Обучение примерами не всегда хорошо, пишет Каменков Юра. Есть закон антитезы. Мод выращивает скупого, а трус героя и так далее. Да, да, ну, наверное. Хотя вот психологи говорят, что роль отца, ну, в смысле, она копируется, или там вообще семейное как бы поведение, оно часто копируется из опыта детского.
Но все равно есть какая-то общепринятая модель, да? Если вокруг тебя большинство мужчин занимается со своими детьми, куда-то их водят, играют с ними и как-то их развивают, то, скорее всего, ты будешь чувствовать себя немножко неловко, если ты все вечера будешь проводить, сидя там с пивом на диване под футбол.
Адик пишет, у моей бабки было 6 сыновей и 1 дочь. Как вам? Очень хорошо, Адик, я прям рада. Граждане, вот мне тут присылают скриншот новости какой-то, граждане ОАЭ не платят никаких налогов самому государству, но у них бесплатное высшее образование, медицина мирового уровня и лекарства. Товарищ Вит Эго, который прислал мне эту штуку, и там иллюстрирована фотография таким дядечкой в челме, или что это, как это у них называется, арафатка там. Как это, вот они, у них может быть все там бесплатное абсолютно. Сколько вы последних имен можете перечислить из мира науки, например, из ОАЭ? Ну, вот хоть одно, ну, одно, вот современное какое-нибудь светило, вспомните, или какой-нибудь продукт товарный из ОАЭ, какой-нибудь, может быть, программное, может быть, даже приложение какое-то на телефоне стоит.
Ты просишь такие вещи, ты, в принципе, тогда попроси хоть какое-то.
Это говорит о роли...
Вспомните.
Нет, это говорит о том, что, как бы, может, звучит это очень хорошо, но мы, как бы, вот верхушки айсберга этого мы не видим. Как бы, вклада в мировую культуру пока это еще не принесло, но, может, принесет. У меня тоже трое, пишет Диван Адав. Еще ни от кого не слышал, что я идиот, а вот телевизор подарить предлагали. Сергей пишет, при дореволюционном укладе жизни много детей, особенно мальчиков, нужно было, чтобы помогать в крестьянском хозяйстве. Сейчас в городах, где привыкли к комфорту, все можно купить в магазине, а дети уходят на второй план. Если бы вы знали, сколько детей дети заставляют покупать всякого в магазинах, это тоже, да, экономический такой фактор. Юрий М. пишет, дамы. А, ну это там просто комплименты, хорошо, спасибо. У них там просто туалетной бумаги не было, про кого-то пишет Буригорка. 10-12 столетий назад конунги грабили. Сергей ПЗРК пишет, среди моих друзей сейчас прям очень много, у кого ребеночек есть. У многих подвое. У меня тоже дочке скоро 3 месяца. Мне 29, жене 27. Так что все нормально, я думаю, в целом. С дочкой, кстати, я тоже гуляю по возможности. Молодец, Сергей, молодец.
Конечно.
Бонивур, не знаю, на мой взгляд, дети, это ужасно. У самого уже двое подросли. Как вспомню, через что пришлось пройти, так меня кидает в дрожь. Больше не хочу ни в коем случае. Ты фактически перестаешь принадлежать самому себе. Никакой свободы ни в чем. Одни проблемы. Это правда, начинаешь забывать, как тебя зовут, что ты, где ты.
А мне вот интересно, Бонивур, вот это все через это прошли вы со своими, ну, видимо, детьми, или все-таки ваша жена?
Ну, нет, ну, видимо, Бонивура как привлекали очень активно, да, он это вот в итоге так воспринял. Дело не в головах, а в социальных условиях. Блудсмат пишет. Так, у нас в семьях вообще нет площадки, на которой можно разделять обязанности. Люди часто даже не завтракают вместе. Вы ставку ипотеки видели, среднюю или зарплату по стране? Как себе представлять создание молодой семьи? Слушайте, ну, вообще, я хочу напомнить о существовании вот этой вообще концепции sharing economy. И тут, кстати, кто-то пишет через СМС, что в коробках жить, хорошую работу не хотят иметь, в коробках хотят, в картонах, как бомжи, жить. Ну, в смысле, упрекая в том, что новые ценности у молодого поколения. На самом деле, вот эта вот концепция... аренда и share economy, то есть экономика, которая строится на не владении благами, а как бы совместном пользовании, да, там, вы себе не представляете, сейчас вот я видела, в Китае уже опробовали беспилотный дрон-такси. Ну, вы видели это видео? Я не знаю, кто. Все видели? Когда, ну, просто вот как дрон обычный с четырьмя такими штучками, только там кабина, ты садишься туда, через планшет вводишь точку, куда тебе надо, он вертикально, аккуратненько поднимается, не страшно ничего, нет вот этого там, знаешь, разгона, вот, знаешь, эти авиатакси какие-то пытаются планировать. Вот этого ничего нет. Он просто аккуратненько поднимается, тихонечко едет, летит туда, куда тебе надо, и ты там даже вообще не управляешь ничем. Ну, то есть вот вообще необходимости все, они меняются у человека, в том числе и в жилье. То есть вот сейчас вот у вас там 10 детей, вам нужна огромная квартира, там, не знаю, 200 метров. А через 15 лет они выросли, эти дети, вам эта квартира не нужна. Зачем это надо? Вы будете ходить, сидеть, это все комнаты закроете, будете ходить там в одну из кухни, в ванну, там, и к этому самому компьютеру, и все, больше ничего не нужно. То есть, как бы, вы можете не тратить на это всю свою, на самом деле, жизнь, ну, концептуально. Это если вы сильно расширяетесь. Если вы все время живете один, то действительно вам может быть удобно в одной камере сидеть. Ну, в общем, смотрите, давайте выскажемся по телефону, наконец, уже 7373948. Звоните и расскажите, через 15 лет на 30% сократится количество молодежи. Как это повлияет на общество? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр зовут. Знаете, ну, я вот все очень послушал, то, что вы говорили. Через 15 лет количество молодежи не уменьшится, это 100%. Я звонил, сказали, да? Вы немножко как-то странно рассуждаете по поводу...
Почему не уменьшится? Это министр труда говорит сегодня в российской газете. Есть расчеты. Уже сейчас убыль населения, естественно, фиксируется. А почему вы говорите, что этого не будет?
Все идут по простому принципу, что если в Европе так же, то и у нас так же будет через 20 лет.
Нет, дело не в этом. Дело в демографической яме, которая была у того поколения, которое рожало детей, которые через 15 лет станут фертильными.
Я заметил сейчас такую тенденцию, что чем хуже условия, там в России, например, да, за МКАДом, там больше детей рожают, там в селах очень много детей рожают. А здесь, чем лучше условия, социальные те же, да, тем люди меньше рожают, потому что на самом деле очень много приятных развлечений, кроме детей. Вот. И как мужчина там один сказал, что он больше двоих не хочет, потому что жизнь интересная стала. Сейчас есть развлечения помимо водки и помимо там гаражей каких-то и помимо клубов культур. Да, сейчас очень много, сейчас можно свою жизнь сделать интересной. Сейчас хочется жить, а не растить детей, не откладывать жизнь. Вот это сейчас хочется, потому что...
Но эта концепция, это может сдвинуться совершенно в другую сторону. Выращивание детей — это и есть ваша жизнь тоже. Ну, то есть это же от внутреннего вашего интереса происходит.
Выращивание детей — это выращивание помощников, которые будут обрабатывать ту землю, которая у тебя есть. Больше дети ни для чего не нужны. Потому что в средние века вообще налетали захватчики на деревня и убивали по полдеревни.
Но у вас сейчас нет земли чаще всего. Вы живете в городе, вам не нужен помощник, поэтому ребенок становится самоценным сам по себе, как личность.
Нет.
Как проживание сейчас, с ним этой жизни.
Сейчас в городе, я прошу прощения, сейчас в городе я хочу ходить в кино, я хочу знакомиться с женщинами, я хочу самореализовываться, я хочу на истребители полетать. Но там нет мысли о том, что я хочу завести ребенка. Понимаете, в чем смысл? Вот только из-за этого.
Да, понятно, спасибо. 7373948. Кстати, у нас на ленте есть тут печальная новость. Умер актер Михаил Державин. 9 минут назад РИА Новости опубликовали. Сейчас мы напомним, какие он... играл роли. Ему был 81 год. Да. Михаил Державин, советский российский актер, театр и кино, народный артист РСФСР. Так, получил несколько орденов. Он играл в театре имени Ленинского комсомола, затем в театре сатиры, сыграл в десятках фильмах и озвучивал... Я, на самом деле, просто для тех, кто не видят фотографию, как, если вы вдруг не помните имени, то по фотографии вы, безусловно, его, конечно, бы узнали. Он такой,
ну, вот он с Ширвинтом, часто его монологи, вот эти диалоги, вернее, известны. А вот фильмы «Разные судьбы», они были первыми, «Сон», «Лебедев против Лебедева», «Спасить утопающего» на киевском направлении, «Трое в лодке, не считая собаки». Он и Джорджа играл. «Следствие ведут знатоки», «Ушел и не вернулся», «Валетный», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Моя морячка», «Чокнутые», «Новый
один». Да, «Моя морячка», вот там вот с Васильевой, он главную роль играл, и Васильева там, помните, на баяне играл, ему аккомпанировала, а он все хотел там выиграть конкурс на курортном, значит, этом самом, курортном в парке. соревнования среди отдыхающих. Помню, я потом оказалась, что он какой-то заслуженный композитор, который и написал этот шлягер. Вот, да, 7373948, давайте заключающий звонок на тему изменения общества и молодежи, сознания молодежи примем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Ян, зовут Москва.
Да,
здравствуйте. Мне 39 лет, у меня, к сожалению, один ребенок, просто уже там показатели медицинские больше нельзя. Вот я слушал сейчас одного мужчину, который звонил, как бы, ну, у каждого свое мнение, но тем не менее хочу сказать, вот с появлением ребенка моя как бы жизнь превратилась в то, я получаю кайф от того, что куда-то его отвожу, он какие-то там впечатления новые получает. И вообще, как бы, вот смысл моей жизни – это он. Как бы, поэтому мне странно слышать, что я хочу там знакомиться с женщинами, на истребители полетать, ну, это будет странно.
Ну вот, да, вот эти два, смотрите, совершенно разных подхода, и они до сих пор борются, но мне представляется, что предыдущий звонок, тот, который говорит, что жизнь такая интересная, нечего тратить там ее на рождение, поддержание, воспитание детей, она пока у нас превалирует. И именно поэтому у нас сейчас в том числе такие тоже, наверное, проблемы с рождаемостью. И есть вторая категория, которая видит, умеет находить смыслы и в том, чтобы просто
развлекаться. Есть, наверное, развлекаться какие-то возможности сочетания этих позиций. То есть, например, до 35, да, ну, я не знаю, мужчине можно и дольше, да, там, наслаждаться какими-то такими экстремальными видами спорта, да, или еще чем-то.
Ой, а потом... ну это так просто не бросишь, Эльвира, это очень сложно.
Нет,
это
зачем, типа... зачем бросать? Ты там, в выходной один ты поедешь, покатаешься на горных лыжах, а в другой выходной ты с ребенком пойдешь, посмотришь детский мультик.
Эльвира ищет компромисс.
Я пытаюсь,
да. Пытается примирить все эти позиции. Ну, хорошо, ладно, давайте поговорим теперь о жизни, о поездке. У нас готов по рейтингу паспортов. Российский паспорт занял 48 место в ежегодном индексе паспортов. Этот индекс составляет для того, чтобы понять, куда люди с таким-то паспортом могут вообще двинуться и поехать. И что? У нас 48 место. Из скольки? Мы тут, не знаю, 200 стран. То есть мы, ну, можно сказать, в первую четверть входим.
Нет, да? Русский паспорт, действительно, российский паспорт не слабый.
Десятку. Ну, как не слабый?
Не слабый, но
вот только в очередной раз, да, вот все любые страны первого мира, ты каждый раз пишешь, значит, им бумажульку и оправдываешься. Я работаю, у меня тут семья, у меня семья-то тут остается.
А вот зарплата у меня какая?
Ребенок остается здесь, да, меня в приличные места пускали, вот в Соединенные Штаты была виза, вот буквально лет 5 назад, или там, вот так вот, вот это ты сидишь, и вот, по сути, вот все твои вот эти заполнения анкет, это вот это вот и есть, доказать, что ты более-менее там приличный человек, тебя может куда-то...
И что ты вернешься.
Пустить. Да, и что ты там у них не останешься, у них на шее сидеть, ножками болтать. Россия в 2018 году заняла 48 место, разделив его с Молдавией и Черногорией. Очередной индекс паспортов опубликовала компания Henley & Partners. На первом месте... У нас есть, сейчас скажу, Германия.
Паспорт.
Самый сильный паспорт немецкий. Гражданам Германии в 2018 году будут доступны для безвизового посещения 177 стран.
Ух ты.
Что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место в рейтинге досталось Сингапуру, 176 стран.
А вот Сингапур, кстати, для меня открытие.
Третье. Разделили сразу 8 государств. Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран. Украина.
Слушай, а где же Америка-то? Я думала, американский паспорт очень сильный.
Я думаю, они вообще там outstanding. Украина в 2018 году занимает 44 место в мире, существенно улучшив свои позиции благодаря получению в 2017 году безвизового доступа в Шенгенскую зону. Последнее место в индексе паспортов досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира. И, что тут сказать? Ну, вот такая статистика. И связанная с этим другая новость. Сейчас мы ее зачитаем. Про паспорта, которые покупаются у нас нашими, можно сказать, сильными мира сего. Миллер, который Mail.ru Group, он выбрал Штаты. У него есть второй паспорт. И новая информация поступает, мы читаем в РБК об этом. Основатель Яндекса Волош и все его семейство стали гражданами Мальты. Вместе с ним второе гражданство получили владельцы еще спортмастера. Просто Мальта опубликовала данные, поэтому мы оттуда это все вычитываем. И топ-менеджеры лаборатории Касперского, а также бывший глава Альфа-банка Марей и другие видные финансисты и девелоперы. Ничего незаконного в этом нет. Конечно же, у них при этом комментируют, значит, представители Яндекса, что Воложу просто приходится в силу работы ездить очень много, и поэтому для упрощения всего этого вот так вот было сделано. Хотя мы-то, конечно, с Элли тут сидели, рассуждали, решили, что...
Отмазочка-то слабая.
Это, конечно, он-то навряд ли сидел и без конца заполнял эти все анкеты. Наверное, у него специальные люди. В принципе, для него физически это не проблема. Он
мало
не занимался
того, я думаю, что и по деньгам это не такая большая затрата для его компании. Мы не можем своего главу,
ну, он же как, даже если как частное лицо. Ну, все равно, да. Вот я представляю, каждый раз, мне куда-то хочется, например, к подружке в Норвегию поехать. Я сейчас думаю, сижу. Вот мне надо сразу умножать цифру, ну, вот опять писать, заполнять. Пять анкет за детей, за себя, там, ну, за мужа, допустим, или там, кто еще с нами там поедет. 5-6 анкет я, значит, должна заполнить, заплатить, там, с неизвестным выхлопом, могут сказать нет. Детям дают визы исключительно хотя бы одному ребенку от и до. Вот сколько ты попросил, там, на 2 недели, тебе дадут на 2 недели, больше не дают. Ну, там, кому-то говорят, у границы, кто живет, им дают, вроде бы якобы слухи есть, что там на полгода кому-то дали, на год дают. Но я такого, мне ни разу не давали. У меня все дети ездят вот от звонка до звонка. Вот. И это действительно, как обывателю, мне неудобно. И отвратительно, и унизительно, и оскорбительно. И я вот думаю, кстати, про то, что вот если бы у меня был какой-то легкий способ, вот для меня легкий, получить какое-то гражданство, которое позволило бы мне этого больше не делать... Ну, я не знаю, согласилась бы я или нет, потому что я человек старой формации, я как советский гражданин, мне кажется, что это что-то подозрительное, второй паспорт. Вот. А когда это получают вот, руководители таких компаний, действительно, я думаю, что...
Подозрительно становится вдвойне.
У конторы, да, у конторы брови сдвигаются, вероятно, я так думаю. При этом Демьян Кудрявцев, который владелец газеты «Ведомости», он пишет про себя, ха-ха. К новости про мальтийского Воложа. Владельцам СМИ у нас по закону нельзя иметь иностранное гражданство, а владельцам поисковых машин и агрегаторов, и мессенджеров, и навигаторов можно. Они действительно думают, что революция придет с полос газет, а на самом деле никто ничего не думает, они устали и бегут, а другие в другом смысле не догоняют. Ну, то есть сам Демьян Кудрявцев признает, что формат газеты, он устаревший. Уже устаревший, да, газеты и там даже телеканалы, наверное, мы так понимаем, такого прежнего влияния, как когда-то, уже у них нет и, наверное, уже не будет. Тогда как новая реальность... Новая экономика.
Новая сила.
Новые совершенно силы, да. И тут у нас вопрос возникает... Какой? Насколько это действительно как бы опасно и вызывает у вас подозрение, что вот эти все люди, спортмастер, Касперский, руководитель Яндекса, один из основателей, получают другие гражданства? Это что-то меняет в вашем отношении к ним?
Давайте... Или, с другой стороны, это хорошо. Они продолжают платить налоги в России, да? Ну, заплатили они эти 900 тысяч евро.
Каждые 900 тысяч евро. Получается, что Мальта за прошлый год, дав просто нашим нескольким товарищам свой паспорт, который им позволяет там больше путешествовать, они заработали 1 000 000 000 евро. Вот просто вот, на вот этой штучке.
Малюсенькая вот эта
Мальта. Да, которая, кстати, у нас, она входит в этот самый, как и Россия, к НАТО, знаешь, какое отношение не имеет. Они подписали программу взаимодействия «Партнерство ради мира». Вот у них, конечно, в каком-то смысле они, как и мы, такие натовские приспешники. Давайте голосование. Вы осуждаете. Вы осуждаете, и вам кажется это все некрасивым, получение чужого паспорта. Да, 495-й код, 134-21-35. И второй номер, вам кажется это нормально совершенно, и вы бы тоже, наверное, так сделали, была бы у вас такая возможность. 495-134-21-36. Нормально, нечего вообще об этом даже переживать, что кто-то там чужие паспорта получает. Они же не перестают быть при этом гражданами России, это как представитель Яндекса говорит. Он остается, он все, он там наш, вот паспорт. Патриот, штанин, все да. Еще. Да, 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 насчет патриотизма тоже, да, отдельно. Первый номер. Вы осуждаете, вообще, вам кажется, это подозрительным, это движение, почему они, вот те люди, они начинают там другие паспорта себе покупать. 134-21-35. И 134-21-36, ничего вообще удивительного, странного, все нормально. 7373948, наш прямой эфирный номер, пожалуйста, звоните. И сейчас мы перегрузим. И пишите нам на наши все средства связи. СМС +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир, как я уже сказала, 495-й код. 7373948. Позвоните, кстати, кто владелец второго паспорта. Как вы с этим живете? И твиттер. Собака говорит МСК.
Как вас там? Угрызение совести-то?
В твиттере, да, тоже
не
присылайте.
Давит?
Будем вас читать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. По поводу озвученного вами вопроса мнение следующее. Относительно гражданства должна существовать мотивационная система, а не запретительная. То есть мы не должны запрещать людям, которые законно имеют возможность и право получить второе гражданство. Мы должны их мотивировать не отказываться от российского гражданства. И самое главное, мотивировать их оставаться российским налоговым резидентом. Вот, потому что если вводить запретительную систему, или, ну, вы говорили не о запрете, а о укоре таком, о суждении.
Ну, в обществе, да, но вы чувствуете сами, что что-то у вас ёкает в сердце, и вы начинаете сами невольно качать головой, или нет?
Нет, ну, я, понимаете, это лицемерно. Я сам провел новогодние каникулы в стране НАТО, в стране, которую официальная пропаганда считает русофобской, Литва, да? И если я буду сейчас честно осуждать человека, который получил гражданство Мальты, при этом отдыхая в стране русофобской якобы НАТО, в Литве, ну, это лицемерно, согласитесь?
Да, конечно, нельзя не согласиться. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 января 2018 года. Эльвира Хасаншина
и Анастасия Ножко.
В программе «Подъем». Привет всем. Все проснулись, уже на работу пришли давно. 10.05. И мы, кстати, тут монтировали картой, а турибалы на Яндексе показывают. На Яндексе, которые теперь в Мальте. Вот нам пишут, давно уже международная компания, никого осуждать нельзя. Мы тут получили от Мальты информацию о том, что кто у нас из наших граждан у них купил паспорт для того, чтобы свободно как бы передвигаться. Как бы свободно передвигаться? Но мы с вами понимаем, что второй паспорт просто так для этого не берут. А спокойно заполняют анкеты, закусив язык каждый год. Вот. Кто у нас, значит, из Касперского топ-менеджера, Волош, из Спортмастера топ-менеджера, бывший топ-менеджер Альфа-банка, они все там. И у нас было голосование, мы сейчас повторим номера, секундочку. Куда оно уплыло, наше голосование сейчас? Вот, телефонное голосование. Первое, вы осуждаете получение второго паспорта. Так быть не должно. 134-21-35, что-то у вас внутри, у вас против. 134-21-36, вы не осуждаете. Нет, все хорошо, ничего страшного, все нормально. И не такое переживали. 134-21-36, голосование идет. Мы принимаем ваши звонки на эту тему. Вот, и самый главный наш слушатель. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Ой-ой-ой, не успели еще раз. Сейчас, секунду. Сейчас еще. Мы дождемся все-таки сейчас звонка от Сергея Даренко, который поставит вопрос ребром.
О, как!
Оп. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, да, доброе утро. Ну что, как вы там? Ну где вы там?
Ну мы где, ну, понятно, ну, где. Смотрим, Москва залита солнечным светом частично.
Звучит красиво, да, я знаю.
Очень, да.
Я знаю, красиво. Но примерно 40 минут в день, а потом снова ночь. Слушайте, значит, вопрос вот о чем. Когда мы говорим о гражданстве руководителя Яндекса, мы должны сказать о том, что вот уже несколько веков проблема двойной лояльности или возможности двойной лояльности, больше, чем несколько веков. На самом деле, с феодализма, начиная с князя Курбского, проблема двойной лояльности – это проблема русских элит. Насколько русские элиты в момент испытания способны быть верны России, способны быть верными России, родине? Мы понимаем, что, например, там граф Толстой описывает ситуацию, когда Николенька Ростов, который говорит по-французски в семье, и, сказать, там Андрей Болконский, который говорит по-французски в семье, понимаете, с отцом он говорит по-французски, Андрей, да, с сестрой со своей, Марией некрасивой, он говорит по-французски. Но он, когда надо воевать с французами, он воюет с французами рядом с русским мужиком и рядом с русской бабой, которая вилами его порит, француза, понимаете? Значит, здесь двойная лояльность в момент излома не проявляется, у Толстого, по крайней мере. А, значит, но тем не менее, русское КГБ, советское КГБ, с момента создания государства Израиль вводит проблему двойной лояльности как проблему возможности любого еврея в любую минуту эмигрировать в Израиль. И таким образом нельзя давать ему секреты, которые он при жизни может перенести в другую страну, понятно, да? Значит, вот насколько этот ваш руководитель Яндекса подвержен излому в момент кризиса, возможного кризиса, двойной лояльности. Насколько он может предать Россию просто? Предать Россию, понятно, первая ситуация. Вторая ситуация. Почему у нас гоняются за Демой Кудрявцевым, который израильтянин, в связи с ведомостями, и не гоняются за начальником за руководителем Яндекса, за владельцем Яндекса, понимаете? Потому что Яндекс могущественнее ведомостей в 1000 раз. Если за руководителем, владельцем ведомостей подозревается двойная лояльность и возможность предать Родину, то почему за, простите, в Яндексе это не предполагается? В Яндексе это гораздо существеннее. Яндекс сильнее, чем ведомости. Ну и так далее. Вот простите, это, так сказать, там сумма вопросов, которые сразу приходят в голову.
Да, спасибо. А у вас есть ответы на эти вопросы, Сергей, сразу?
Ну, видите, я говорю, был кризис, когда Николенька Ростов и когда князь Болконский встали на сторону русского мужика.
Да,
Герасима Курина. Герасима Курина. И это и вот бабы, как она называется, помните, где психдиспансер кунцевский находится? Кажется, то ли психдиспансер, то ли...
Василиса Кожина.
Василиса Кожина, правильно, на кожаной, венерологический диспансер находится на Василиса Кожиной, совершенно верно.
Не только там,
Кунцевский,
да.
Кунцевский венерологический диспансер, совершенно верно. Значит, вот Андрей Болконский, вымышленный персонаж, он встал рядом с Герасимом Куриным и Василисой Кожиной и пошел против француза, несмотря на то, что он по-русски говорил слабовато. Он мог там сказать: дура, самовар поставь. Вот это он мог сказать по-русски, но там особенно по-русски он говорить не мог, понимаете? Но он пошел и воевал за Россию. А вот ваш начальник Яндекса пойдет против России.
За Мальту,
Сергей.
Конечно.
За Мальту. Сергей, вам не кажется, что паспорты это в принципе уже пережиток прошлого? То есть пока еще нет, но они уйдут. И что плохого в том, что он станет первым?
Парень оформился как лояльный не России. Понимаете, в чем дело?
Так, может, мы как раз и предугадаем веяние будущего, разрешая ему это делать?
Часть присяг, часть национальных присяг при приеме в гражданство люди произносят присягу. Например, те, кто принял американское гражданство, сказали словами, «Я отрекаюсь от верности любому правительству и любому государю на свете». Каждый, кто принял гражданство Америки, отрекся от любой другой страны. Обязательно, вслух, причем громко сказал: «Я отрекаюсь». Понимаете, да? То есть любой американский гражданин отрекся от России вербально. Он это произнес. «Я отрекаюсь от России». Понимаете? Я не знаю, как на Мальте. Но принимает чужое гражданство, человек принимает и отречение от России, конечно. Конечно, он отрекается. Значит, этот ваш Яндекс отрекся от России.
Ну, это же просто.
Но он
слова.
Же не перешел на мальтийский язык. Он же продолжает работать в сфере Рунета. Это самый могущественный агрегатор и поисковик русскоязычный.
Отрекся от России. И продолжает зарабатывать на нас здесь деньги в России. Молодец. Вы говорите, Лавкач.
Понятно. Спасибо. Спасибо.
Ладно, давайте.
Хорошего вам продолжения отдыха. Где-то там, в пальмах. Да, вот вопрос, пожалуйста, сформулированный. Насколько может Волош продать Россию? Мы, кстати, останавливаем наше голосование. Спасибо всем, кто позвонил. И 59% чувствуют какой-то подвох вот в этой вот всей, в получении второго гражданства чужого. А 41% уже не чувствует никакого подвоха и считает, что это вполне нормальная, естественная практика. 7373948 наш прямой эфирный номер, смс плюс 7 925 88 88 94 8, наш телеграм говорит МСК-бот, обязательно зачитаем все, что вы нам напишете. И что еще, твиттер @говоритМСК. Нам пока только, по-моему, Елена Искунцева там пишет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день. Ну как вы считаете, Волош может продать Россию в связи с мальтийским гражданством?
Да знал бы он что-нибудь еще, что можно продать. У меня другой вопрос на эту тему. У нас пенсии в России средние, ну, порядка 10-15 тысяч. Так. А Канаде знаете сколько?
А где-где?
$1500. Где? Он получил гражданство и будешь получать пенсию в Канаде. А жить ты можешь здесь.
Ну, это вы, ну, в каком смысле?
В таком смысле, что о будущем. Вот мне 58 лет. Мне через 2 года на пенсию. И на что я буду жить? Зарплату платить и все остальное. А если я имею возможность получить двойное гражданство, я говорю, я пенсию и там буду получать.
Ну, это да, это все, конечно, кажется просто. На самом деле, не очень просто. Я тут имела разговор с человеком, который живет в Австралии, например. И там проработал 15 лет, между прочим, не просто он туда там получил гражданство, проработал, и там не сказать, что там какие-то прям такие пенсии, он говорит, ну, помереть не дадут с голоду в целом, если ты там находишься, ну, вообще, как бы там все не так просто.
Я думаю, что слушатель имеет в виду, что все-таки, если бы у него был выбор, то он бы
получил. А, что он с удовольствием здесь бы жил, а там бы получал.
Потому что здесь нет возможности.
Никаких проблем. Да, 7373948, алло, здравствуйте.
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 А какие проблемы? У нас вот вся верхушка, она присягу, клятву родине давала, вся верхушка вот, в Советском Союзе, и вся она эту клятву как-то присягу по боку. А вот попробуйте кто-нибудь в детском саду присягу даст, на него 3 шкуры снимут, если он что-то не исполнил.
Да уж. Это тоже никак, никогда не бросаться песком. 7373948.
Подождите, вот вы так говорите, как будто в суде люди не говорят, что они не клянутся, что они будут говорить только правду, да? У нас в суде при этом зачем-то существует обвинение. Действительно, зачем? Они же дали клятву, они же сказали, что будут говорить только правду. И он сейчас сам расскажет, как он ограбил магазин и еще что-то, да?
7373948. Ой, уже сорвался.
Давайте как-то все-таки действительно быть честнее и декларируемые ценности с практикой как-то совмещать.
Ну, нам-то так гражданство просто так досталось по праву рождения. Да, алло, здравствуйте.
Да. С удовольствием бы набрал кучу гражданств, на пенсии бы сидел под одной пальмой вместе с Дарьянкой.
Не, ну вы думаете, так просто эти все, значит, гражданства дают какую-то пенсию. Смотри, люди вообще думают о пенсиях. Ты заметил, уже второй звонок, забота об обеспечении собственной старости. Это, кстати, ну тоже очень важная, конечно, проблема, потому что мир так быстро меняется. Плохой, да, сигнал, потому что для нас всех, как бы мы тут ни сидели, такие прогрессивные и так далее, и думали, что нам все удастся как-то так придумать, скоординировать, устроить, а потом окажется, что пенсии у тебя ни черта нет.
Я тоже вот раньше очень любила думать о пенсии. Все да? время звонила бабуле с дедулей и проверяла, как там у вас на пенсии, здорово, да? А я на работу иду.
Хотела сразу из садика в пенсию, знаешь, как?
Ну, практически, да.
Ходит такой ролик по интернету, где
я уже придумала какие-то себе развлечения на этот период, чем я буду заниматься, чтобы мне не было скучно.
Вырезать открытки из картона, да, там, ну, такие?
Не, ну, я решила, что я буду отвязной бабушкой, что у меня будет трубка, вот, и я буду как
аэродинамическая.
У нее ничего не осталось, у нее 3 рубля.
Понятно. Ну, тоже неплохой вариант. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, как вы считаете, вот Демьян Кудрявцева преследует всячески, почему? Хотя он...
Ну, знаете, я хотел, во-первых, вот... Во-первых, с Новым годом у вас.
Ой, и вас тоже, мы уже забыли, уже так привыкли к Новому году. Вы елку уже убрали?
Вы знаете, я хотел сказать, вот почему некоторые ваши радиослушатели думают о том, что, получив чей-то паспорт, они будут получать пенсию. Пенсию в любой стране, куда бы вы ни поехали, и получив гражданство, надо заработать.
Вот мне тоже, да, я тоже хотел сказать, там, но и то, неизвестно, сколько вам дадут.
Не надо вот таких иллюзий строить, это во-первых. Во-вторых, вот у моего сына, ну, гражданин России, у него есть панамский паспорт. Получил он его как бы, ну, по рождению матери автоматически.
Она что, в Панаме? В смысле?
А мама панамка, да, и сын получил панамский паспорт. Но он как бы его использует для того, для передвижения, потому что по роду его деятельности ему приходится очень часто ездить. И чтобы мне получать вот эти визы с панамским паспортом, в Шенгена вы можете ездить безвизово, ну, во многие другие страны. Но, в принципе, он никогда не хотел, у него была возможность жить в Германии. Он считает себя русским и даже слышать не хочет о том, чтобы ехать в какую-то другую страну. Когда я ему говорил, что вот почему ты не хочешь учиться там-то, там-то, он говорит: пап, я слишком русский. Поэтому говорить о том, что вот человек, получив какое-то гражданство, он становится... Ну, возможно, Доренко прав насчет элит, но мой сын, он, я считаю, многого достиг, но он далеко не элита. И он любит Россию. И как бы говорить о лояльности к другой стране, он очень терпимо и хорошо относится ко всем остальным странам, но его родная страна – это Россия.
Спасибо. Вот такой пример замечательный. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да. В России приветствуется работа вахтовым методом. Так работают и олигархи, и их рабы, рабочие, преимущественно иностранцы. Все другие граждане лишние в этой системе и подлежат ликвидации, по мнению олигархов и их рабов.
Ну, вы вот, да, понятно, вот тут совсем же другая история, кстати, насчет элиты и олигархов, когда одно дело там были освоены, как-то там переосмысленная инфраструктура, созданная там в советское время, советским народом и так далее, там были розданы для оптимизации, и они за счет этого обогатились, там всякие нефтяные, газовые, строительные и прочие магнаты, которых так не любят у нас в народе. Есть вот эта отдельная каста, я хотела обратить внимание, и Мильнер, и Волош, и Касперский, они все входят в отдельную такую категорию людей, которые ничего нигде не брали готового, вообще ничего нигде. Яндекс начинался в квартире.
То есть это не ресурсы страны.
В квартире на Ленинском 37. Значит, у них там была съемная квартира, куда приходили работать эти программисты, которые там один бредил там одной какой-то идеей, другой там был такой странный весь, ну, хороший там дизайн делал и так далее. Они там придумывали этот поисковик, разрасталась эта компания. Никто не... Это был просто один из многих, как Кононенко Максим писал у себя. Максим Кононенко, который сейчас там ведет колонку, я не знаю, где он сейчас, вроде бы на... Ну, в какое-то время... на «России сегодня» или, в общем, ну, журналист, да, который говорит, я тусовался вот в те времена, да, в 90-е годы ходил, где этот Антон Носик был, значит, и Волш, и все эти люди, то есть многие из этих людей сейчас, вот по прошествии 20 лет, совершенно невероятные вещи им удалось сделать. Кто-то начинал какие-то ресурсы, которые сейчас действительно в интернете большое значение имеют. Кто-то вот настолько их развил, что они просто монополистами стали фактически, де-факто. И это все вот из простых, из народа, из нас. Вот любой из нас может так вот сейчас вот сесть, вот так там почесать голову хорошо-хорошо на затылке и начать что-то такое, любой. И потом в итоге получается, что у вас такой ресурс, агрегатор там какой-то, который все запускает, новые продукты, улучшает качество жизни на самом деле. Посмотрите там Яндекс.Карты.
Просто, понимаешь, становится немножко обидно, когда вот, казалось бы, работающий продукт. Действительно, мы что-то создали, и это что-то работает. И ты сначала за это гордишься, и потом вдруг понимаешь, что этот человек поглядывает на сторону, и, в общем-то, возможно, его целью была такая же цель, как и любого простого обывателя, заработать каких-то денег, а потом найти себе местечко получше.
Ну, как, тебя ну, где, это, куда? Тебя в Google, он, куда он уйдет-то, на самом деле, непонятно.
Ну, нет, в плане, например, гражданства того же самого, он получил второй паспорт, и думаешь, что-то он, кажется, вот трактор свой сейчас заводит.
Ну вот Дуров, пример такой, когда, если сейчас про Воложа кто-то пишет, там в разных телеграм-каналах пишут, что вот он, дескать, там в бойлерной или где там писали, что, что он это, все они готовят себе запасные аэродромы в случае отъема бизнеса, ну если коротко сформулировать, то у нас есть живой пример этого Павла Дурова, который уже сейчас фактически у него был отобран бизнес, будем так говорить, да, выкуплен. И что теперь, где этот ВКонтакте сейчас? Ну, там существует дальше, да, как там социальная сеть какая-то булькает. Он сделал Телеграм на вырученные деньги, поддерживает его и распространяется сейчас. У них задача 1 миллиард пользователей. Сейчас там все-таки сотни миллионов исчисляется количество пользователей. Считаем сегодня в «Ведомостях». Пожалуйста, еще в конце декабря были, были известия. И это не все. То есть это пока бесплатная вся тема. Он уже думает о создании новой криптовалюты, Тон. да, которая аббревиатура будет ТОН, и которая вроде бы будет интуитивно вообще всем понятно, будет легко, удобно пользоваться. Это один из толпов будет децентрализованной экономики. Дуров, который он искал себе место жительства вообще, там, я помню, он опрос устраивал, конкурс, куда бы мне поехать, дескать, с моей командой, у меня там 10 человек, вот и я. И вот где мы... И потом они решили там перемещаться между разными там странами, в итоге они где-то сейчас там сидят, не у нас сидят. Воспринимаем ли мы его как врага России, например, или нет? Ну, или какого-то человека, который такой нехороший, значит, там, предатель и так далее. Я не знаю, у меня нет вот такого ощущения, что я каким-то предательским там сервисом пользуюсь, Телеграмом пользуюсь, или там начну пользоваться этой криптовалютой, допустим.
Ну, я согласна, врага мы в нем не видим, но в то же время мы понимаем, что он некое отдельное...
Ну как, а чем он, ничем он не отличается? Точно так же, если, нет, там, допустим, Яндекс будет выкуплен, там, не знаю, Газпромом, ну, там, я совсем фантазирую, допустим, да, к примеру. И тут Волош как бы такой раз-раз, и куда-то, и вместе с ним руководители Спортмастера, и Альфа-Банк, и всех вообще, все Миллеры, все они куда-то денутся, если они будут продолжать свою вообще, в принципе, работу по созданию новых реальностей, то... Их остановить будет, то есть невозможно. А то, что Яндекс работает в России в основном, и у них, конечно, может, и есть какие-то планы экспансии. Но мы пока про них, пока они у Гугла, там в Европе даже как бы долю отжать пользовательскую,
так понимаешь, насколько я понимаю, не могут. Это и пугает, что остановить их будет практически невозможно.
Да еще и с мальтийским паспортом.
Чужой паспорт.
Давайте еще одну новость я зачитаю. Ну, как бы не в рамках вот этой вот по получению новых паспортов. 2/3 россиян считают, что сегодня у России есть враги. 2/3. А это у нас опрос провел... Кто? Левада. Левада-центр, да. Главными из них респонденты называют США, Украину и Европу. Uh-huh. Ну, Европа как собирательный образ. 23% опрошенных уверены, что наша страна окружена врагами со всех сторон. Это вообще со всех. Даже со стороны Северного Ледовитого океана, там же США и Канада, правда? Левада-центр в начале декабря 2017 года провел опрос, и 66% ответили на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно. 21% отрицает их наличие. Доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года. Тогда об этом заявляли 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году. Тогда эту позицию разделяли 84%, ну, это когда там санкции, и сбитый Боинг, и украинские события, и Крым. 7373948, алло, ваша позиция по поводу паспортов у элит, но у новых элит, не у старых.
Алло, да. Да. Во-первых, если вы гражданин Соединенных Штатов, ни разу не работавший в Соединенных Штатах, то ваша пенсия начинается от $960. Но это не совсем пенсия, это Social Security. Во-вторых, в ЗАГСе мы тоже клянемся в преданности и верности, что теперь всю страну пересажать. А вот у господина Познера 3 гражданства он вещает на Первом канале. Так я тут проблем вообще не вижу никакой.
Не видите проблемы. Спасибо. Ну вот смотрите, вы все-таки в небольшом меньшинстве. У нас 41% не видят в этом проблемы, а 59% видят проблему и ожидают подлости. Алло, здравствуйте, Михаил. Это вы? Алло,
да,
здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот я должен ответить нашему, вашему, прежде всего, да и моему боссу Сергею Леонидовичу. Он выступил здесь в своей оценке этого явления как художник-концептуалист, правда, высокого уровня. То есть он взял одну, казалось бы, самую яркую возможность последствия вот такого явления и на ней построил свои рассуждения. Это предательство. Но как ни странно, все самые большие предатели в истории Советского Союза это были люди с одним гражданством. Я могу напомнить, это генерал Поляков или самый засекреченный наш специалист Адольф Толкачев. Это супершпионы. Далее. После войны до сегодняшнего дня, ну, до развала Советского Союза, на Запад убежало примерно 20-25 достаточно крупных сотрудников КГБ в год. Они все не просто имели одно гражданство, их работа была замешана якобы на патриотизме. Поэтому никакой линейной зависимости от паспорта к предательству не существует в принципе. Это просто звонкая и пустая фраза. И дело в том, что трансконтинентальность экономики, которая неизбежна, и вы сейчас это объяснили очень подробно, потому что средства массовой информации, они, информация не знает границ. Они действительно этот вопрос уводят уже в плоскость бессмыслия. Так же, как и предыдущий вопрос о демографической проблеме, который никакого отношения не имеет там, по ходу в кино и нежелание заниматься детьми. Великий ученый Вишневский ответил на эти вопросы уже давно. Это процесс 61-го года продолжается. Поэтому лицемерие элиты, которая сейчас является вот такой... такой вызывает низменные инстинкты у большинства населения, это всего лишь дальнейший способ отчуждения от социальной проблемы человека. Никакой проблемы в паспорте нет. Каждый из нас, каждый, у кого есть деньги, в общем-то, мечтает и считает это нормальным обеспечить себе какой-то аэропорт, аэродром безопасности. Давайте говорить о проблемах открыто. Давайте не будем оттенять то, что когда-то имело в истории значение, вот сегодня. Все когда-то становится своей противоположностью.
Михаил, а вы думаете, вот, что у них действительно, что они чувствуют какую-то опасность? У меня с другой стороны вопрос.
А как вы думаете? А как вы перемещение капитала? Ведь самая большая проблема – это не паспорт, вернее, для страны. Удар наносится вывозом капитала, потому что люди не чувствуют здесь стабильности, и большинство из элит уже передвинулись на Запад. Те невидимые солдаты невидимого фронта, это вот не эти волохи известные, а те, кто имеют большие деньги, ну, они как бы не засвечены в общественном поле. Знаете, вы по Рублевке проедьте, вот я могу экскурсию вам провести.
На нас, говорят, опустело уже, да?
Все продает, не все просто опустело. Продается все, вы можете даже без всякого объявления в любой дом постучаться.
Михаил, мы помним, шикарно. Мы помним, да, Михаил, все, у нас просто, извините, у нас новости сейчас, 10:30. 10 января 2018 года, Эльвира Хасаншина.
И Анастасия Ножка.
Продолжаем, у нас была тема, насколько может Волош или там другие элиты, уже IT-элиты потянулись за паспортами. Иностранные государства уже купили, потратили почти по миллиону долларов, там 900 тысяч евро нужно было всего лишь заплатить. Мальта опубликовала списки, тут, оказывается, у нас и спортмастер, а Миллер в США, значит, как будто бы гражданство себе получил. Демьян Кудрявцева все время притесняют, который владелец «Ведомостей», основатель, за то, что у него израильское гражданство. Он возмущается, говорит, ну, как бы вот-вот, получается, что вот наша газета вот, и я с ней вместе, а Яндекс, ничего, все хорошо. Ну, и у нас было голосование, я напомню результаты, 41% ничего не видит страшного в том, что кто-то там получает из элит другое гражданство, не только российское, 59% все равно сомневаются в том, насколько это честно, хорошо и правильно. И вот мы, наконец, приходим к зачитыванию ваших сообщений. Александр Фельман пишет, мы все-таки ментально очень крепко застряли в 50-х с их безродными космополитами. 22-й пишет, Михаил, как всегда, прав. 51-й, они готовятся сбежать в случае краха экономики сильной России. Это, видимо, ирония. Ага, пишет 68-й, пока программисты в бизнесе преуспевали, кто-то ракеты продолжал клепать без зарплаты и в школе трудиться на голом энтузиазме. Ну, непонятно, это какое-то обвинение, что ли, к программистам. 98-й пишет, был в Австрии на Новый год, оттуда очень хорошо любить Россию. 24-й, если по происхождению в России второе гражданство возможно, то, а вот если Мальта, законно или двойное купленное, не уверена. 84-й пишет, все колхозники предатели. 10-10 пишет, как же так, Америка дает гражданство гражданину России, по их мнению, империи зла. И много смайликов. 08. Все гораздо проще. Всякие крысы, разграбившие страну, приготовились к бегству с корабля. Но мы их достанем хоть на Северном полюсе, пускай они беспокоятся. 24. Дед болгарин, я москвичка, получили гражданство Болгарии с сестрой по происхождению. Это было легко. Несколько раз ездили в Болгарию, в основном катались на горных лыжах, параллельно со сдачей документов. Плюс собрали справки, что не психи, не судимые и прочее. Так как Болгария в Евросоюзе, у нас гражданство Евросоюза, и счастливы Наталья и Оля, МСК, ездим без визы. И пишут сообщения нам тоже вместе. Картинки, видеокарты, слово «блага», родительский падеж, «благо». Это надо ударение. Поправить. Доброе утро, как называется ваша музыка на заставке? Спасибо, мы не знаем. Интересно, а советский паспорт считается? В смысле, вторым неправильным гражданством? Отлично, теперь я Гуглом и Убером буду пользоваться без угрызений совести. Раньше я думала, что все-таки надо Яндекс поддерживать, пишет 89-й. Так, да бросьте вы... Ага, так, это уже предыдущая тема. Это мы читали смс-сообщение, которое нам приходит на номер плюс 7-925-88-88-94-8. Читаем телеграм. Работал в Германии 5 лет. Там наши иммигранты очень любят Россию. Олег пишет, русская школа программирования и мозги тоже ресурс в 21 веке, пожалуй, поважнее нефти. Но стремление обезопасить себя нормально для любого человека. Кто-то роет погреб или покупает домик в глухомане, а кто-то получает второй паспорт.
Но дело в том, что мозги не принадлежат вот как таковой стране. Вы не можете их взять и потрогать, вытащить и оставить у себя.
Ну да, ну вот ресурс, говорит человек, да, надо им как-то распоряжаться. За гражданство на Мальте нужно потратить 1 миллион долларов, им пенсия не нужна, напоминает Олег, что они не ради пенсии. Я вижу в этом страхование от определенных случаев, пишет Павел, для думающих людей это правильно, тем более в России. 10-10 пишет через Телеграм теперь уже. Конечно, США хочет развалить Россию. Ведь только Россия им мешает взять весь мир под контроль. Только Россия может уничтожить США. Поэтому такого конкурента, как Россия, они мечтают убрать. Ой, или прям все мечтают, пишет Владислав. Наверное, про пенсию речь идет.
Я думаю, про паспорта.
Когда Михаил говорит, бандерлоги молчат. Так, Лариса Горд пишет. Даренко прав. Направление внимания элит не Россия. На практике это выражается в том, что деньги на вынос, образование на вынос, дети на вынос и так далее. Все хочется отдать другим странам, ничего не оставить России. Так, что еще? У нас тут много-много сообщений. Русская школа. Ага, это у нас мы читали. О, прям опрос, прям как под копирку повторяет программу ТВ, пишет Михаил. Что-то к вопросу об к вопросу о Левада-центре, который оказалось, что у нас 68% считают, что Россию окружают враги, Украина, США и Европа. Мифические две трети. Главные враги России – это россияне, пишет Лизарок. Враги только внутри страны, пишет Николай. Смотри, как пишут они. Brilliant minds think the same. О, девушки, привет, я выжил. Джекпот пишет.
Как все просто. Кто-то вернулся с праздников.
Люди уезжают, потому что Россия их не любит. У нас никогда власть не ценила народ. Дуров с Телеграм приехал на этаж ниже в том же доме. Стас С. пишет. А что им делать, если его выдавили? Пишет. Это уже про Дурова, значит, нам объясняют его поведение. Да что он создал, этот Дуров? Просто все скопировал. Пишет 10-10. Ну, не будем даже.
Правильно, скопировать это тоже умение. Китайцы тоже начали копирование технологий, а потом стали дорабатывать эти технологии.
Чичваркина,
сейчас одна из самых сильных экономик.
Чичваркина, Дмитрий пишет, ну никак, у него там винный магазин и все. У Дурова, кстати, тоже островной паспорт, пишет Александр Фельман. Ну вот, творцы поглядывают на сторону ровно потому, что наше государство посматривает на его творение с целью отобрать, пишет Лизарок. Так, да ладно. Яндекс начался с ВЦАН СССР.
С какого-нибудь вычислительного центра?
Ну нет, ну там просто, может, кто-то работал, да, так вообще нет. Юрий Николаевич явно... Я читал книгу Яндекса про Яндекс, просто я поэтому говорю, великий немой. Я не из Кононенко как бы черпаю информацию о Яндексе. Есть книжка юбилейная, которую они там к 20-летию, что ли, выпустили. Я просто читала, там, как все начиналось. Она так вроде даже так называется. Можете поискать в интернете, почитать тоже. В нашей стране надо работать, пока не помрешь. Какая там пенсия, пишет АДМ. Ахаха, заплатить 900 тысяч евро за гражданство, чтобы получить пенсию в 1500. Люди, о чем вы?
Ну, просто мы это все на себя экстраполируем. Мы-то сразу задаем себе вопрос. А вот я бы хотел бы, а я бы сделал так.
Ну что, будем голосовать?
И вот, видимо, и получаем такой ответ.
А давай проголосуем. Вот будь у вас такая возможность прямо сейчас другое какое-то гражданство получить, вы получили? Ну так, чисто на всякий случай. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Воспользовались бы такой возможностью, вне зависимости, вот мы как простые люди, обыватели, взяли бы второй паспорт? Ну, хотя бы, чтобы визы, например, не старались. Ну, не афганский, конечно, паспорт, какой-нибудь такой, там, болгарский. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Дар, мне надо никакой паспорт. Даже и думать нечего. Второй номер. Звоните и голосуйте. А у нас еще что, да, ну, про главных врагов мы уже сказали. Это такая печальная новость, мне кажется, для нас всех по поводу видения врагов. Но, тем не менее, мы замечаем, да, что новые элиты, которые экстра думают уже как бы будущем, да, они, тем не менее, бумажки оформляют себе по старинке, те самые. Так, вы бы, конечно, взяли другой паспорт.
Есть ощущение, что они оформляют бумажки не из-за внешних врагов.
Была бы такая возможность. Я, кстати, напоминаю, очень многих на Украине есть родственники, можно взять, наверное, украинский сделать и также ездить в Шенген, наверное, со вторым паспортом. Я не знаю, наверное, 134-27-35, да, вы бы взяли такой второй паспорт. А, ну, не теряя наше гражданство там все, а оставить по-прежнему, ну вот. А, и нет, зачем вообще совершенно не нужно 134-21-36. Я останавливаю много довольно звонков сравнительно, и они, кстати, продолжаются, но процентное соотношение не меняется. 72%. 72. 59 собирались, видели что-то подозрительное в получении мальтийского паспорта Воложем. А теперь 71% вот и 29%. Я останавливаю. Спасибо всем позвонившим. 71% бы не отказались взять другой паспорт. 28% не стали бы этого делать. У нас тут есть ряд новостей, которые приспели нам через Твиттер, то есть они совсем-совсем свежие. Володя начитался о сэкономленных Думой на авиабилетах средствах.
Вот если бы они взяли себе паспорта других стран, если бы им разрешили, они бы еще больше сэкономили.
Это про депутатов Госдумы говоришь. Ну, им, я даже не знаю, можно, нельзя. Госдума в 2017 году сэкономила на своих расходах выше 706 миллионов рублей. Эти средства вернутся в бюджет страны, сообщил спикер Вячеслав Володин. Вы знаете, кстати, как работают эти бюджеты. Их вот одобрили, один раз выделили деньги. Если ты их не освоил, то тебе в следующем году уже столько не дадут, знаешь, да? Угу. Там есть такая тема, да. В общем, они все. 706 миллионов, люди, вам в бюджет страны. Ну, куда они там пойдут, мы не знаем. Какие там дальше мигалки, может, не знаем. Но 706 сэкономили. Почему? Экономия за прошлый год 706-320 тысяч рублей. Причем значительная часть этой суммы образовалась за счет сокращения расходов по закупочным статьям, сказал журналистам Володин. Ну, молодцы. Ну, тут чего обсуждать? Все ужимаются как могут. И Госдума тоже. Глава Минприроды предложил ввести экологический сбор на пепельницы. Видела такое?
Вот сегодня. Они каждый день придумывают что-то новое, интересное, связанное с табаком, с сигаретами, со всем
Сергей
этим,
да? Донской сообщил РБК, что ведомство собирается расширить перечень продукции, на которую будет распространяться обязательный экологический сбор. Со временем в него войдут пепельницы, сказал он.
Мне кажется, это в некоторой степени противоречиво. Медведев запрещает выбрасывать окурки за окно автомобиля, да? А
правильно.
Тут все наоборот. Твоя пепельница в машине будет облагаться налогом.
Правильно, все наоборот, все правильно. Они просто много раз тебе повторяют, что это очень вредный, токсичный отход. Ты знаешь, что было исследование?
Проглочу?
Нет, ты заплатишь просто за это удовольствие, ты просто будешь платить. Ты знаешь, что вот эти вот, как мы это приличным словом называем? Я знаю такое слово «хабарик», но я не знаю, используется ли оно в широкой общественности.
Я даже не знаю, что
это. Это окурок сигаретный. Вот эта вот сигаретная штучка, которая
бычок.
Остается. Бычок, есть еще слово, да. Так вот, было исследование, и там кто хочет, может найти эти исследования. Они очень, реально, очень токсичные. Они там пропитаны очень большим количеством всяких составов. И если взять и там положить, грубо говоря, там, ну, какое-то количество, там, килограмм вот таких вот собранных бычков или что это там, окурков, да, там, в землю, то эта земля там перестанет родить, и вообще это очень... Это как с подгузниками тоже есть такие исследования, что, ну, подгузники засоряют очень окружающую среду, вот эти вот одноразовые, знаменитые. Да-да-да, там их надо специально утилизовать. Есть специальная утилизация в Италии, я просто из итальянского телевидения эту информацию почерпнула, там есть целая программа, они хоть собирают, выковыривают вот эти окурки из земли, собирают, убирают, это как бы, типа, вроде как даже чуть ли как батарейки начинают, они начинают вредить. Поэтому наша борьба с курением, мне кажется, что курение вообще стало не модным уже, как бы, если вот сейчас фильмы, да, 70-х годов посмотришь, даже советские, все курят. Сейчас никто не курит нигде, ни в кадре, ведь сигареты убрали, очень правильно, их нет.
В кадре убрали, а все, что осталось, замазали вот этим странным серым облачком, который так ужасно смотрится.
Я даже не видела. В современных телевизорах замазывают что-то. А в Яндексе, в интернете ничего не замазывают. Можно найти оригинальное изображение сигарет, но я хочу сказать, что вот нам со всех сторон, да, говорят, что это дело нужно, в общем, бросать и так далее. И нам даже звонит человек по этому поводу. Неужели из табачной индустрии? Алло, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да. Это Лимана Дмитриева, я не из табачной индустрии. Я приветствую борьбу с окурками, в смысле, в том, утилизации их. Хотя сам покуриваю, в этом ничего плохого. Комментировать не буду.
Ну, да, понятно, это очень важная информация. Но, конечно же, понятно, что это очень плохо отражается на здоровье. Потом уже в конце, когда, знаешь, когда уже тебе как бы приговор врачи говорят, уже там ничего не отмотаешь, вообще ничего нельзя сделать. Это даже не кишечник, который можно часть вырезать там и спокойно, или там без желудка спокойно жить. Без легкого жить уже невозможно. Стандартная, да, сейчас. Вы слышали что-нибудь про стандартное жилье? Вместо жилья эконом-класса в России будут строить стандартное жилье. Это сегодняшняя «Российская газета». Есть Шувалов, которого мы помним. Он говорит, как-то странно мы перешли от жилья доступного к формулировке эконом-класса. Помнишь?
Обидно, наверное, ему стало, да?
Шувалов смешно. Сейчас я попробую сразу воспроизвести. Мы все его запомнили, Шувалова, широкое население, вот с такой фразой. Слушаем.
Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно.
Ну вот, и этот же самый Шувалов, ну, в принципе, да, он просто наговорился, он не хотел, наверное, никого обидеть. Он говорит про то, что мы будем формулировать новые стандарты жилья. Слово «эконом-класс» должно уйти, хотя эксперты говорят, что это, конечно, уже устоявшееся выражение. Эконом, комфорт и бизнес. Знаешь, как это, купи бизнес по цене комфорта, там начинается жонглирование терминами. Что, о чем речь идет? Слушай. О том, что сейчас, до этого вчера мы слышали, что как будто бы Минстрой Москвы будет сокращать параметры освещенности помещения, есть какие-то нормы, как будто бы, да.
Но это оказалось неправда, они потом опровергли.
Они сказали, что нет, все будет как было, ничего, никакие стандарты менять не будут. В этом смысле угловые, знаешь, квартиры дешевле стоят, знаешь, да, эти проблемы, вот когда стыки там какие-то
секции. Потом какой-то
дом поставили, там солнышко
какие-то
не светит.
Какие-то компенсации надо выплатить тем, кому вот все это заградили.
Да. И вот, но оказывается, у нас до сих пор в стране нету какого-то единого стандарта, по которому, например, государство, выделяющее новое жилье там, каким-то очередникам или там, переселенцам, нет какого-то единого стандарта. И вот они хотят сделать этот минимум, как бы действительно по факту эконом, назвать его стандартом и сделать его стандартным. И у меня тоже вопрос буквально коротенький такой для наших слушателей, развлекаловка. Какой бы вы, что бы вы видели минимально стандартным? То есть там есть площади, да, какие-то, там есть освещенность, там есть нормативы по отделке. И я хочу сказать, что я видела вот там эту эконом-отделку вот в Петербурге, например, как там сдают, вот, там огромные строят эти какие-то комплексы. И это все, конечно, слезы страшные, просто когда смотришь на это. Одно дело, когда в Москве пытались презентовать людям этим сносимых пятиэтажек, да, тоже там сначала неудачную мебель подобрали цвет, потом все там что-то переделали на ВДНХ, там уже повеселее стало, знаешь, вот эти вот все блогеры рассказывали, вот это новое жилье, оно будет вот такое. Там уж гардин какие-то повесили такие в пол, знаешь, там все это по-современному. А ведь можно же по-разному сделать одно и то же. И вот этот эконом сейчас будут формулировать. Мне просто интересно ваше предложение по формулированию эконома, что вы бы признали минимально допустимым? То есть сейчас вообще могут иногда голые типа, там стены какие-то, я так понимаю, отдать вам там ключи, а вы там еще собственно должны быть...
Без отделки, без всего, долго-долго там
чего-то делать. Что говорит Шувалов? Из доступного жилья мы перешли к жилью эконом-класса, это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно иногда, Шувалов говорит. Ну, я не знаю, ты какое-нибудь слово унижение в слове эконом-класс чувствуешь?
Нет, я не чувствую. Но, знаешь, я вот сейчас подумала, если бы заменить в обратную сторону стандартный эконом, да, я такая подхожу в Макдональдс и говорю, мне, пожалуйста, стандартный капучино. Мне, пожалуйста, капучино эконом-класса. И как-то неловко становится, правда? Как-то, что я не заслужила стандартный капучино? Почему у меня эконом?
Ну вот
по такому принципу, по идее, должно быть стандартное жилье. И должно быть что-то еще более доступное, чем стандартное. То есть эконом все-таки должен остаться.
Размеры стандарта будут снимать контуры для корги, пишет Вадим. Это у Шувалова корги возили на выставку самолета. Я поняла, да, намек. Все в землянке, это и будет стандартом, пишет Великий Немой. Ну да, люди начали шутить. 7373948, наш прямой эфир, говорит МСК-бот, наш телеграм. И твиттер, @собачка, говорит МСК. Можете писать и туда, и сюда. Вся Россия — это одна большая пепельница, путь платит налог тоже. Это последнее наше сообщение в твиттере такое.
Первый пишет: ничем хорошим эта стандартизация не закончится, пусть лучше вообще ничего не делают.
Норма — это дворец в Сочи и дом в Монако, а остальное — это жалкие позорные хибары. Видишь, люди не могут, на самом деле,
мы не можем жить в рамках, нам нужна трагедия, ты понимаешь, вот этот размах, драма.
Обязательно должны унизить Шувалова, что вот он такой богатый человек. Кто же установит эти стандарты, пишет Владислав. Ну что, Минстрой установит, вот, конечно.
А кто-то будет их
соблюдать? Этот закон уже подписал президент Владимир Путин. Теперь жилье будет называться стандартным. Документ публикует российская газета. Вот, можно сегодня пойти, но продираться сквозь сам текст закона очень тяжело. Там все начинается с того, что первое, второе, третье, пункт такой-то, части такой-то заменить на такие-то там два слова, допустим.
Просто есть ощущение, или даже скорее опасение, что закончится это всего лишь заменой слов.
Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет, пишет Каменков Юра. Шувалова в 30-метровый клоповник, пишет 51-й. Макдональдс нас, наоборот, возвышает. У них либо стандартный кофе, либо большой. Да,
ну
да,
вот
да,
и
да,
у
да.
нас будет то же самое.
И вообще Макдональдс — это ресторан. 7373948. Кто из строителей, может быть, нам может позвонить и рассказать, что за новое веяние? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые дамы. Вот я слушаю, у вас очень интересные темы вы поднимаете. По поводу вот эконом-класса, стандарт, ведь суть-то не в названии. Там господин Шувалов, как он выразился, это унизительно. Ну, может, для него-то, конечно, для его-то кармана это унизительно. Но для большинства, скажем так, населения нашей огромной страны, слово «эконом», оно ничего такого позорного, я считаю, не означает. Более того, я могу вам сказать, что все это закончится одним. Нас скоро назовут, наше жилье могут признать элитным или бизнес-классом, и, соответственно, повысятся цены. Мы-то живем в эконом-классе квартирах, а платим за эти квартиры как по бизнесу, как по элитному жилью. Поэтому все это идет только к одной цели – к удорожанию самого жилья как такового, и, соответственно, за пользование самим жильем уже впоследствии. Вот я так думаю, что вот все этим и закончится.
Спасибо. 7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните.
Фантазируйте.
По поводу стандартного жилья. Как вы считаете, что стандарты могут быть?
Вы знаете, я считаю, это очередное словоблудие. То, что было экономно, зовут стандартным. И все. И как-то успокойтесь, вы живете по стандарту, по нашему российскому, и никуда не денешься. А насчет стандартов, ну, понимаете, можно придумать все, что хочешь. Можно ухудшить условия жизни и сказать: это для вас стандарт. Молчите. И живите. Угу. Пока дают.
Печально.
Ну, понятно, да. Ой, как грустный ослик Иоанна позвонил. Да. Что живите.
Сергей пишет. Да. Высота до 25 метров, площадь до 150 квадратных метров, расстояние между постройками не менее 30 метров.
Ну, да, да. Нет, но нужно там, надо на самом деле считать количество кубометров на жильца. И так далее. Это же известная тема. Да, действительно.
Вот Николай пишет, в США, я не знаю, 80, не ошиблись, квадратных метра. В России 6 квадратных метров на человека.
80 на человека? Ну, это очень много. Унизительный эконом-класс в Аэрофлоте, пишет Чернушкевич Сергей. Нам надо в деньгах мерить. Эконом-класс — это, к примеру, 10 тысяч на квадратный метр, далее 15 тысяч и так далее, пишет Константин, он, наверное, в строительстве разбирается. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня Владимир зовут. Да. Ну, по ощущениям, просто сейчас продавят, пролоббируют вот эти вот все стандарты для близких структур к строителям, и все, и сделают под себя. И то есть стройматериалы по этим стандартам будут поставлять. Потому что вот у нас сдавали дома именно вот для очередников и так далее, вот эти вот эконом так называемые. И все окна, все двери оказывались в итоге на помойке. Так же и будет. Просто будут закупать по этим стандартам у близких структур, и все.
Понятно, спасибо. 7373948, вот нам Денис, врач из Самары, хочет дозвониться. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, дозвонился я до вас с Новым годом.
С Новым,
Денис, вас. Я там высветился, наверное, да?
Да. Постоянно слушаю.
Ну, что я могу сказать? По крайней мере, моя дочка сейчас купила квартиру, ну, сколько, 60, эконом-класс она настроила, 60 квадратных метров. Она купила самостоятельно это все, и на самом деле достаточно все ужасно и плохо.
Квартира плохая, что ли, вам не понравилась в итоге?
Ну, там ремонт, который там был сделан, вот этой застройщиком, там это ужасно, там стены трескаются, там все это. На самом деле я к этому очень скептически отношусь.
Ну, то есть вы не приветствуете вот эту замену в законе, я вот сейчас его просматриваю, тут действительно везде, в пункте первом, части первой, статьи 45.
Это закон пустой и ни к чему.
Он абсолютно... Надо его дочитать, на самом деле, до конца. Тут везде, действительно, жилья экономического класса заменить словами стандартного жилья. В статье 46, видишь,
пункт 5. Пока никаких стандартов нет,
наименование слова «жилья экономического класса» заменить словами стандартного жилья. Б. В части 1 слова «жилью экономического класса» заменить словами «стандартному жилью». Слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
Они не могли просто это сделать автозаменой?
В части 3 слова слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья». И так у нас выглядит закон. На самом деле, они все так, это надо уметь, это, видимо, читать, как-то преобразовывать у себя в голове и в художественный текст переделывать. Но смысл в том, что вот у нас наш шеф любит говорить, что слова значат. Слова значат. Так вот, если слова значат, то теперь мы от понятия «эконом», наконец, перейдем в понятие «стандарт». Сейчас движение.
Движение
по люксу у нас 2 балла всего лишь Яндекс пишет.
Это вам не стандарт.
Мальтийский Яндекс пишет. Да, ну, есть какие-то затруднения небольшие, например, нет, уже нет, я уже ничего не вижу. От Мосфильмовской в сторону Мичуринского, например, по Косыгину есть затруднения. Не знаю, сколько это существенно для наших водителей. Есть на внутренней стороне 3-го транспортного кольца у Москоу-Сити тоже, ну, там стандартно на мосту все так притормаживают. И на севере, на внешнем контуре 3-го транспортного кольца тоже есть небольшие затруднения. А так 2 балла, но получается, что еще никто не вернулся, на самом деле. Все начнется, вся основная жизнь со следующей недели. Мы на сегодня, на 10 января, прощаемся с вами. С вами была Эльвира Хасаншина.
И Анастасия Аношко.
Всем пока.